бомбили поезда, бомбили. Ой, много интересного она знает. А потом, когда вернулась она из, уже из эвакуации, ремесленные училища были, и она пошла в художественное ремесленное училище. Готовили художников, реставраторов, которые должны были вот уже реставрировать, отстраивать вот эти все дворцы. Вам что-нибудь нужно?
Я хочу какую-нибудь еще подставочку вот под. Хотя я сумку сейчас положу. Она видна будет. Чуть-чуть все-таки повыше.
И она реставрировала Зимний дворец, Екатерининский.
Она реставратор по какой?
Ну,
по фреске?
А?
По фреске?
Да, она, они потолки там, все эти вот, ну, такие работы. Как это называется, это было? В общем, росписи потолков, вот это вот орнамент стен.
Ну, фреска или нет?
Ну, это не фреска, нет. Фреска, это, а это просто масляной краской восстанавливались вот эти вот то, что было утрачено во время войны. Альфрейная, вот, Альфрейная живопись.
В прошлый раз вы сказали очень важную деталь и вообще свое представление о том, как повлияла хрущевская история и вообще, собственно, новое закручивание гаек на развитие художественного мира, вообще художественной жизни. Что, в общем, с одной стороны, художники искусственно загонялись в авангард и становились авангардом, не имея возможности выставиться, продаться и так далее.
Андеграунд,
да. И таким образом, собственно, Хрущев сформировал вот это искусство неофициальное. А с другой стороны, не было знакомства, не было понимания того, что было буквально 50 лет назад. Вы рассказывали, как вы ходили, смотрели запасники
Прискорбной галереи.
Да. Оттепель, выставки французская, американская, там, даже манеж все-таки был прорывом. И дальше начало немножко сворачиваться все это дело. Да? Как, вот, на ваш взгляд, развивался художественный мир?
Вы знаете, вот такая вот выставочная деятельность и контакты с западной культурой, изобразительной в частности, они не сворачивались, они развивались наоборот, и выставки проходили. Но началось другое, вот художники, которые не были допущены вот к такой официальной деятельности, я имею в виду, в Союз не были приняты, у них не было возможности выставляться, показываться, как все члены Союза, это заставило многих организовывать так называемые такие квартирные выставки закрытого типа, или обращались в институты физики, там различные научно-исследовательские институты, где разрешалось там Новосибирский академгородок, там, так сказать, создавался климат вот таких вот неофициальных выставок. У нас здесь в институте Курчатова, в физическом институте, в Троицке. То есть, в общем, вот по таким объектам возникали объединения, выставки, которые, в общем, они были закрытого типа. И это было, в какой-то степени развитие было, но оно было ущербным. Потому что такой нормального обмена информацией у художников не было. Возможности увидеть, посмотреть, вот, что же делалось в нашей культуре изобразительной в 20-е годы, такой возможности не было. Потому что все, наоборот, после оттепели, наоборот, вот все запасники, вся информация об этом периоде, она была, наоборот, так сказать, как бы еще больше закрыта для нас, для всех. И это, конечно, создавало такую нездоровую, такую болезненную обстановку. Болезненную в каком смысле? Художники, ну, были в закрытом в таком пространстве, и не было возможности широко обмениваться, ездить на Запад, принимать художников из Франции. Я вот обратил внимание, вот когда я читал вот этот двухтомник Малевича, я обратил внимание, то ребята, наши художники, имею в виду, съехали на Запад ездить, приглашали сюда художников Запада. Вот этот общий такой вот, общий котел, в котором все это разрабатывалось, варилось, конечно, помогал художникам свободно получать свободную информацию и себя реализовывать или находить себя вот в этом многообразии невероятном. А у нас вот после оттепели, наоборот, сложилась очень такая тяжелая атмосфера, вот такой вот замкнутости, закрытости. Хотя так, информация поступала, вот выставки приходили, там и Пикассо выставка была, там и Рената Гутуза, я уже говорил, там выставки были, приглашались, и даже какие-то музеи приезжали, привозили свои работы, в частности, там музей из Америки, вот этот музей приезжал, привозили, ну, в основном, конечно, классику там, ну, и в том числе и художников начала 20 века. Но это музейная была, а вот непосредственное такое общение с той кухней, которая вообще сейчас делает, этого мы были лишены, конечно. И мы, и андеграунд тоже самое. Поэтому, конечно, развитие было не совсем нормально. Очень нормально.
Ну и в связи с этим многие художники стремились уехать и уезжали, особенно 70-е годы.
Да, многие, вот я знаю, в Ленинграде многие художники, я забыл их фамилию, хорошие ребята очень, поехали, уезжали туда. Вот уехал, в частности, Олег Целков, вот это было, мне казалось, что это большая потеря для нас, потому что это все-таки был очень интересный художник, очень интересный. Да. И какой-то необычный, вот, мне всегда доставляло колоссальное пользу вот, всякий раз, когда я видел его работу на таких закрытых выставках.
А вспомните, пожалуйста, сейчас, знаете, Павел Федорович, я попробую, сейчас одну секундочку, я прервусь, я переживаю, что немножко, так, сейчас одну секундочку. Участвовали вот в институтах, в каких-то закрытых центрах, там еще где-то. Не участвовали?
Нет, я лично помню. Нет, мы вот наша группа, там вот девятка, она начала свою деятельность именно с того, что мы в Доме литераторов сделали вообще первую выставку.
Это в ЦДЛ.
А?
В ЦДЛ, на Никитском.
ЦДЛ, да, на Никитском, да. В Доме литераторов. Это была вот такая вот. Первая такая выставка, где мы вместе все показались. Потом была выставка девяти.
А, собственно, с этого началась девятка?
Да, вообще с этого, пожалуй, да.
Да?
Да.
А какой-то был у вас там, я не знаю, манифест, собрание?
Ну, нет, манифест.
С чего началось?
Ну, с чего началось? Просто мы собирались вместе, как-то образовался такой круг ребят и художников, которые были близки по своим оценкам, по своим взглядам на искусство. В основном костяк сформировался именно тогда, когда вот делалась выставка 30 лет мозга.
А, и там мы познакомились.
Там мы уже, да, мы уже познакомились. И, ну, может быть, мы даже и были раньше знакомы, но окончательно так сформировалось вот наши вот какой-то какие-то привязанности друг к другу. Именно вот на почве вот этой вот работы по организации 30-летия мозга. И тогда вот общие взгляды, вот какие-то симпатии к нашему искусству, к отечественному, Ларионову, Гончарову, вот к этому, в этом, к бубновому балету, вот какая-то вот тут вот, на этой почве мы сошлись, как-то близкие взгляды нас как-то объединили. И вот мы решили такую выставку сделать.
А можете дать портреты, как художник, вот всех, собственно, 9 членов вашего объединения? Ну, не зрительные, конечно, а вообще, собственно, человеческие.
Ну,
хотя бы мазками.
Вы знаете, самым таким, ну, таким организующим звеном, как мне кажется, тогда был Борис Бергер, художник, и Миша Иванов, Михаил Селович Иванов. Они были, ну, во-первых, Борис Бергер был, пожалуй, старше всех нас. Он прошел войну, был участник войны. Он из семьи очень высокообразованных людей, физики, химии, там ученые были, у него отец ученый, сестра, сотрудник института Курчатова. Он очень был, он тоже был очень, знал языки, в общем, был очень развит, так вот, и информирован очень хорошо. И у него были, вот, он был знаком, потом, как потом выяснилось, и с Ильей, с Ильей Григорьевичем Оренбургом, и нас всех познакомил с этим кругом людей, там, с кругом писателей, которые в то время начинали уже, вот я забыл, один писатель хороший, он уехал в Германию потом. Что-то фамилия его. Сейчас у меня память какая-то. Он уехал в Германию. И, в общем, Борис, пожалуй, был таким одним из... И Миша Иванов, поскольку он был из семьи вот, Всеволода Иванова, из писательской среды, он тоже был очень... Он лучше был информирован, чем, во всяком случае, чем я, чем многие из нас. Много знал, к ним в дом ходил, приходил часто Кончаловский, у него на, в его квартире на Лаврушинском висели работы.
А вы бывали Кончаловский, там, да?
Да, мы бывали там.
А с самим Вячеславом Ивановым?
И с самим встречались, между прочим, встречались несколько раз, особенно когда вот начались после... После вот этих вот визитов Хрущева начались разные идеологические совещания, нас вызывали, и мы как-то вот часто общались с Всеволодом Вячеславовичем, что просто он, как человек опытный, он нам давал какие-то советы, как вести дискуссию, как вообще вести себя вот в этой обстановке. Мы с ним встречались. Вот эти вот два человека, пожалуй, были такие, такой организующим началом всей нашей группы. Они же, от них исходила инициатива, как бы, кого пригласить, вот, в частности. Вот, я был приглашен, поскольку мой брат был раньше уже, входил в этот состав этих ребят, он порекомендовал и меня, чтобы меня тоже. А я в это время написал картину «Рыбаки», как раз вот как-то выставились вот на 5-й молодежной выставке. И меня тоже вот как-то пригласили участвовать вот в этой выставке в Доме литераторов. То есть я тоже вошел в эту группу. Вот. Большую роль, конечно, вот чисто творческий, костяк такой, ядро нашей группы, это был, конечно, Андронов, Вайсберг и Егорша. Это вот такое творческое ядро было. Это наиболее были одаренные, способные ребята. Володя Вайсберг вообще был очень интересной фигурой. Он был из семьи тоже репрессированных, по-моему, у него... Он жил с матерью, отец у него был, по-моему, репрессирован. Жил он на Арбате. И он входил, он, у него был круг общения очень широкий, просто среди писателей, музыкантов. И он, в частности, был знаком из Фалька.
Дома, да.
Лично просто. И, по-моему, он у него часто бывал. То есть, в общем, он был очень в этом отношении, ну как, очень, у него широкий был круг людей, от которых он мог получить очень интересную информацию, что делается в европейской культуре на уровне там, литературы, музыки. То есть он был очень такой информированный и образованный. Очень.
Володя.
Он ведь тоже вас немножко постарше. Он постарше вас, да?
Он тоже был старше нас, да. Он был, я точно не помню, какого он года рождения, но он был старше, да. Андронов и Егоршина были очень способные ребята. Они, Андронов кончил институт раньше меня на год, но он был рад тому, что раньше познакомился, чуть ли, по-моему, он чуть ли не с самим Кончаловским был знаком. Во всяком случае, с Михаилом Петровичем они были знакомы уже тогда. Знакомы были они и с другими. С Фиалкой Штеренберг были знакомы и имели доступ вот именно вот, вот.
То есть просто дома посмотреть что-то?
Дома посмотреть, да. Потому что, ну, где, а где еще? Там, в музеях не было. А можно было посетить, вот Фиалка нас принимала, Фиалка Штеренберг у себя в квартире, она, у нее квартира была на Беговой, и она показывала работы Давида Штеренберга. Те, которые были в ее собрании, они в музей не попали, по тем или она не продавала, она их держала у себя. Это было очень интересно, потому что такие хрестоматийные вещи мы уже более-менее знали, там, кстати, Аниська там вернулась с селедкой, а то, что у нее было дома, это было очень интересно. И, конечно, вот благодаря тому, что Андронов вот с Кончаловским был близок, с Михаилом Петровичем в частности, он организовал вот такой вот поход к нему в мастерскую, где Михаил Петрович начал показывать работы отца Петра Кончаловского 20-х годов.
Да,
даже 20, даже 10-х.
Вы говорили, да,
да,
какое
оно
произвело впечатление.
Это впечатление было колоссальное. Это было потрясающее впечатление очень сильно.
А Вейсберг не был как-то немножко в стороне? Он такой мне всегда представлялся фигурой замкнутой, нет?
Кто?
Вейсберг.
Нет, он не был в стороне. Он как раз был очень активной фигурой. Вот, вы знаете, он... У него круг знакомых был настолько широк, что он хорошо знал и всю группу вот художников андеграунда. Но такой чисто творческий контакт и выставляться он предпочитал все-таки с нами. Все-таки с нами. И он не был закрытым. Это его была инициатива, и потом она долго жила, и она очень была плодотворной для каждого из нас. Это я имею в виду такие регулярные встречи с отчетом, с показом своих работ.
Друг к другу?
Друг к другу.
А где вы собирались?
Ну, каждый к себе приглашал.
А, понятно.
К тому времени уже мастерские более-менее у всех были. Надо сказать, что вот тогда как раз это совпало еще и с тем, что... Я не помню, кто-то Гришин стал секретарем Московского комитета. И началось строительство. И Шмаринов добился того, что вот в каждой новостройке, в каждом каком-то объекте большом, там Юго-Запад или Измайлово, выделялась площадь для художников, верхние этажи. Таким образом, мы как раз вот тогда и нам удалось получить, потому что с мастерскими была проблема жуткая. А вот нам повезло, я, например, кончил институт, поступил в Союз, и буквально в 59-м, а в 60-м уже можно было получить мастерство.
Это вот это?
Нет, ну, это позже, нет. Сначала...
На Сиреневом, да?
Первые, да, два таких построили, два куста, как мы называем их. Это Вавилово на юго-западе и Щелковский, и Сиреневый бульвар. Там такой большой дом, и верхний этаж весь был отдан художникам. Угу. Такая была политика, это благодаря Шмаринову, конечно. То есть у нас вот была возможность к себе мастерскую приглашать, кого ты хочешь. И, в общем, вот мы собирались так. Но в основном чаще всего собирались, конечно, у Вейсберга регулярно. Он человек вообще был очень пунктуальный и приглашал к себе и показывал работы свои, вот такая вот. Потом шли дискуссии, споры и так далее. И Коля Андронов приходили, потому что у Коли в это время на Сиреневом бульваре уже была такая большая персональная мастерская, ему дали, и он начал, у него начался бурный такой очень, я считаю, творческий подъем колоссальный, вот именно этот период у него солигарический цикл возник, и уже, например, Андронов уже первый понял, что рамки группы ему уже тесны, и он предпринял, организовал свой персональный показ.
Но он тоже был какой-то кулуарный, да?
Нет. По-моему, у него первая персональная выставка была уже такой официальной, открытой.
А это когда?
Я вот только, я, вы знаете, я вот это я точно не помню, когда она была. По-моему, она была на Вавилова. Но это уже была такая 68-й, вот приблизительно так вот. 65-й год, по-моему, да, вот в этот период. Это он сделал, он ездил в Солигалич, привез оттуда работы. Я помню хорошо, на меня это впечатление было очень большое, произвело впечатление. Он просто так рванул, как художник. То есть, в общем, это его был период такого невероятного взлета. И очень ярко себя, конечно, проявила Егоршина вот в первые годы. Вот просто невероятно. Она была человеком исключительно одаренным. И, пожалуй, даже в нашей группе я считаю, что она была самым таким самой яркой фигурой вот, в изобразительном отношении.
Но она единственная дама была у вас, да?
Она единственная была, да. Она, но она у нее были, мне кажется, вот этот период ее ранний, пожалуй, может быть, самый сильный в ее творчестве. Мощная работа. Просто мощная. Они сейчас все попали в Третьяковку, между прочим. Портрет Жука, потом она мой портрет написала, потом, ну, много вещей сделала в этот период. Это был просто ее взлет такой яркий. Интересной была фигура, конечно, Мордовина. Он, все-то мы все кончили институт, а он учился в художественной школе как-то. И ему не удалось ее закончить по той простой причине, что ему не давали эти общеобразовательные дисциплины, вот эта математика, там все это. И, в общем, он вынужден был как-то, по-моему, он даже ее так и не кончил. Но тоже интересные были вещи. Он просто он был в этом, ему даже, может быть, помогло то, что он школу не заканчивал, так над ним не давлела эта доктрина такая вот школярская. Он очень был свободен, раскрепощен. И, а мой брат вообще начал очень сильно. Он вот на выставке «Девятки» он выставил, показал свою картину «Домино», которую тут же приобрел, между прочим, этот Евтушенко. И вот, насколько мне известно, сейчас Евтушенко у него дача вот в Переделкино, и он половину этой дачи он развесил работы, которые он либо приобретал, либо ему дарили. Он был хорошо, по-моему, знаком с Ссылковым у него, и он сделал там, сейчас вот у него висит такой, ну, как бы, типа музей такого, да, своего личного, где личная галерея, и там вот висит и работа брата Домино. Все были очень интересные.
А вы упомянули выставку «Девятки». Это когда?
59-й год.
Это первая?
Первая, да. До этого была вот небольшая выставка в Доме литератора. Но она...
А туда вот всех пускали? Или это только для...
Нет, Дом литераторов, да? Тогда, это же было, туда нельзя было просто так с улицы попасть. Надо было...
То есть для членов Союза писателей только?
Да, да. Надо было иметь членский билет, поэтому... Она не была такой открытой. Ну, а обсуждение, я помню, там была Белла Ахмадулина, опять-таки Евтушенко. То есть, в общем, у нас тогда были, тогда вообще, поскольку мы все были в одном поколении, возраст приблизительно одинаковый был. И общения были такие очень,
ну, и открытые. Как это воспринималось там среди писательской аудитории? Что говорили?
Вы знаете, я думаю так, что там все это воспринималось очень живо, весело, общение было хорошее, но такого профессионального обсуждения или разговора профессионального
не могло быть.
Не могло быть, да, потому что в основном все-таки мы были все на волне вот таких этих вот политических изменений, политических таких вот.
Ну, как новая струя какая-то.
Да, живая. Протестный такой был. И на все это смотрелось как такое протестное выступление. Вот так вот. Поэтому это было, в общем, может быть, и необходимо, может быть, это нужно было. Это как-то расшатывало вот эту вот такую застывшую систему вот этого вот такого руководства.
А вы себя именно так протестантами и воспринимали? Что вот вы против системы, против режима, и ваше творчество, оно тоже, в общем, вбивает клин, да?
Ну, нет, я, вы знаете, я как-то не, я лично не видел такой вот открытой такой позиции против режима. У нас не было этого. Но было несогласие вот с той политикой, которая проводилась в области культуры. Вот. И не режимом, не системой, а вот отдельными людьми, вот скорее так. Поликарпов там засранец, там, или Серов там, вот, там мешает. Там. Вот так вот мы скорее так смотрели. Потому что я, например, видел, что вот Хрущев хочет изменить ситуацию. Хочет. Ну, во-первых, у него, очевидно, над ним да, висит вот эта вот инерция всей этой... всей этой массы партии, вот этой вот невероятной идеологической. Ну и потом ему самому трудно в этом разобраться, поскольку он совершенно
ну да,
не, плохо образован в этой части жизни. А мы видели вот конкретных людей, которые мешали, вот просто мешали нам как-то вот спокойно делать то, что мы хотели. А хотели мы всего лишь на все свободные выставки, свободный обмен творчеством. Вот и все.
Вы упомянули 58-й год, первая выставка. А дальше как они шли?
А дальше вот 59-й год, это уже выставка 9. И тогда Союз художников предпринимает такую.
А вы все были членом Союза художников?
Мы уже были членом Союза художников.
Значит, все-таки признание какое-то, так сказать, профессиональным сообществом есть.
Ну, в общем, да. Но вы знаете, все мы кончили институт Суриковский. И все-таки вот Коля, правда, Коля, по-моему, Андронов и Егоршин, они Репинскую академию. Да, они там. А, нет, он потом Суриковский. А Егоршин академию Репинскую. Ну, не важно. Мы кончили эту школу, поэтому...
Но это же не автоматом был прием?
Нет, не автоматом, надо было показывать работу. Мы участвовали уже на молодежных выставках, то есть, в общем, мы как-то, мы смогли войти вот в эту вот официальную структуру такую, которая существовала. Школа, союз, союзные выставки. Вот мы вошли в это русло. Володи нет. Володя не, он не вошел.
Он и не был.
Он нигде, он не учился нигде. Только, ну, какие-то у него были частные уроки там все. И студия железнодорожников, по-моему, ходил туда. Занимался, учился. Вот. А так у него образования высшего нету. Поэтому мы как-то вошли. А вот художники, которые вот Целков, он тоже, он в художественной школе в Ленинграде учился, но в академию он поступить не смог уже. И уже был как-то вот отторгнут, да, и он уже вынужден был сам как-то искать какие-то сходить. Много таких было ребят, которые вот не смогли ни поступить, ни вступить в союз. И они не были вот в это вот включены в эту систему, которая существовала. Поэтому, когда уже, когда вот мы, ну я-то вообще, поскольку мой диплом получил такое признание на международном фестивале молодежи и студентов, я получил медаль, возможность поехать за границу. Меня приняли, я там какие-то этюды показывал, но приняли просто как бы за диплом.
Как лауреата.
Как лауреата, да, действительно. Все остальные там показывали работы, так или иначе. Был кандидатский стаж. Ну, сначала вот брат сначала поступил кандидатом, потом он выставился несколько раз, его перевели в действительные члены. Это было, тогда это было просто. И Шмаринов, он понимал, что надо как-то вот эту вот выставочную деятельность как-то оживить. Потому что пройти вот эти вот строгий контроль выставкомов и потом очутиться на выставке всесоюзной там или республиканской, молодым было невозможно фактически, потому что конкуренция была большая, выставочных залов было мало, проходили только уже признанные какие-то художники. Поэтому надо было как-то молодежь как-то показать. Ну, были вот эти молодежные показы, молодежные выставки. Но это на, они проходили, как правило, на Кузнецком. Это вот один единственный зал был. Вообще в стране, в Москве. Один единственный зал был.
И тоже не всех пускали. И тоже не всех пускали или всех?
Ну, конечно, не всех. Надо было опять-таки пройти выставку.
Нет, нет, как зрители. Или
всех? Нет, они были открыты. Все. Но поскольку это было открыто, для того, чтобы открыть выставку, мало того, что выставком все, должен был прийти инструктор ЦК там, ЛКСМ, инструктор, если молодежный потом, они шефствовали на молодежи, инструктор там райкома партии по культуре. Вот, и они смотрели, вот эту работу снять, эту нет, это нельзя, это... Вот, то есть жесткий был такой отбор.
То есть очень. Действительно жесткий?
А?
Действительно жесткий.
Очень
действительно
жесткий.
Придирались, да?
Да, действительно... да, по всем непонятно.
А принцип понятен был?
Ну, вот какие-то отклонения от таких... более-менее понятен был, да. Вот какой-то стереотип уже был, существовал стереотип... работы, которые вот не выходили за рамки таких общепринятых, доступных таких вот каких-то уже готовых таких рецептов. Ну такие как там, Пластов, там, например, если, там, Решетников, там, Лахтионов, вот были несколько таких вот, вот, которые определяли направление, Шурпин, там, Мочальский, там, ну, вот, был какой-то определенный такой, да, и вот, не правее, не левее, вот так вот. Как-то вот эти вот, все эти инструктаж, это в основном исходил от партком, вот, внутри Союза существовала партийная организация.
Но это вот. Люди были не художественные.
Нет, художники. Вот там были художники. Это были аховцы, между прочим. Это были бывшие аховцы. Они, вот они лютовали ужасно. Они вот, если Львов такой был, Ильин, секретарь парторганизации живописной секции, я хорошо их запомнил, Львов. Да. Вот им если что-то их не устраивало, они тут же капали туда, в райком партии. Вот опять этот принес свою работу и обратить внимание, там, домино Никонов. Такая вещь не наша. Ну что, сидят какие-то рабочие, работяги во дворе, дуются в домино. Ну, а где героизм, где подвиги? Вот такие вот. Приходил инструктор, говорил, что нет, это работа снята. И тогда Шмаринов понимался, ну да, пробиться трудно. А ребята-то работают, как сделать? И вот он предложил, давайте будем проводить закрытые выставки в рамках Союза. Только выставка на один день, обсуждение и все, на следующий день все закрывается. И вот первая такая выставка была выставка 9 в 59 году. Но она вызвала...
На Крымском?
А?
На Крымском,
да? Нет, на Беговой.
А, на Беговой.
На Беговой, нет. На Крымской тогда ничего не было еще. На Беговой это было. Только что мы получили на Беговой вот, нижний этаж, там разместился мост, потому что до этого мост был на улице Желтовского. Там несколько комнат было, тесно было. Но эта выставка предполагалась как выставка закрытого типа. Но уже знали там окружение ребят, того же от Володи исходивший, там, Коля Андронов своим сказал, там, Миша Иванов. И, в общем, уже искусствоведы уже знали о том, что будет такая выставка. Все рванули туда. двери узкие, народу много. Началась давка, вызвали милицию, кто-то сказал, что надо милицию, потому что пропускали только по билетам, по членским билетам. Ну и все, как только милиция появилась, значит, ну все, значит, надо и срочно бежать. И началась вот, и это вызвало ажиотаж невероятный. И вот масса народу было, это было летом, обсуждения было, уже такие были выступления такие уже жаркие, горячие, которые призывали...
Ну, восторженные.
Восторженные, да? и требующие вот открыть такие выставки. Ну какой смысл закрывать? Ну, давайте делать такие выставки открытыми, чтобы была возможность свободно их посещать. Почему только вот так? Смотри, что делается там. Вот. Это была первая, в общем, такая выставка, которая вызвала такой ажиотаж.
Угу. Сейчас, одну секундочку, я свет включу. Мне кажется, темнеет.
Это был 59-й год. Вот. Ну и потом уже после этого, ну, это была вообще, пожалуй, вот эта вот первая групповая выставка, она очень сильно повлияла вообще на климат внутри Союза.
Но поменялось что-то?
Поменялось, с одной стороны. А с другой стороны, она как бы обострила вот это вот, те противоречия, которые уже были обозначены, но которые еще не получили своего окончательного такого формирования. Имеется в виду между противоречия между рядовыми членами Союза художников и партбюро.
А старики, кстати говоря, пришли на эту выставку?
Приходили, многие приходили, кто? Да, сочувствие.
Помните?
Ну, Кочеловский Петрович, да, приходил.
А он как воспринял вообще?
Вы знаете, они трезво смотрели на это. Они трезво смотрели, они с некоторой долей иронии все-таки. И надо сказать, что уже потом, спустя много лет, когда
вот так вот... Отчасти оправданные.
Да, думаю, да, да. И мы поняли, во всяком случае, я понял вот эту вот степень такой осторожности в оценках и некоторой такой иронии. Я понял, они просто... Вот эти вот их молодости, их вот расцвет 20-х, 30-х годов был сравнительно недавно, там 59-й и 30-й, 20-25 лет там. Понимаете? А у них уровень-то был гораздо выше.
Ну тут тоже все-таки сильные работы были у вас-то в девятке.
Ну,
сильные все-таки.
Да нет, были, но, конечно. Все-таки, если так сравнить, тот уровень, который показывал наше искусство вот 20-е, 30-е годы, ну и, конечно, ну это объяснимо, вполне объяснимо, потому что мы были отсечены, оторваны. Но они воспринимали это все-таки с долей такой иронии. Вот я рассказывал, что у меня Костя Вялов.
Ага.
Костя Вялов. Он, я его так называл, он хотя был старше гораздо, но так вот как-то было принято, его все называли Костя, потому что он уже так не работал, ему было за 50 далеко, может быть, за 60 даже. Он как-то так вот... Он иронический. И он как-то в порыве откровения немножечко... под этим делом, за бутылочкой, сказал, ты что, говорит, думаешь? Это вы открываете
Вы первые?
Что вы первые, да. Все это было уже.
У них тоже какая-то тоска в связи с этим наверняка бывает.
Ну, конечно, они, да. Вы знаете, вот трудно сказать, как они, вот, к сожалению, у нас не было возможности так вот побеседовать по-настоящему серьезно с ними. Как они относились к тому, что они делали когда-то и что они делают сейчас.
Да, вот это интересно.
Вот это было интересно. У меня это было впечатление, что они сами-то на свои работы того периода смотрели с некоторой долей такого, ну, как бы уже отрешенности, это все прошло. Потому что они были заняты. Вялов был способный, мужик, он писал, все писали работы, старались войти в русло вот таких вот тех официальных выставок, которые существовали.
Заказы.
Заказы, договорные дела, все. В основном за это шла борьба, и в мастерской каждый хотел. Я же вот Самохвалов там тот же, он писал, начал писать какую-то большую картину с Лениным там, Лениным Смольным, совершенно ему это не свойственно.
А, кстати говоря, вот члены вашей группы «Девятки», вы получали заказы или вы старались со своей живописью обходиться без этого? Вообще, как происходила жизнь-то, собственно?
Нет, получали заказы, но они носили такой эпизодический характер. Ну, какой-то вот там... Тогда были такие, ну, договора там, тогда еще существовал психохудожник. Там, ну, были заказы, там, букет цветов, там, или там... какую-нибудь жанровую картинку такую, но приходилось, в общем, это была такая работа, которая носила характер компромисса, конечно, бесспорно.
И все с «Девятки» получили?
Кроме Вайсберга. Коля Андронов, он тоже, он пытался какие-то портреты там, чуть ли не какой-то он писал какую-то социальную тему, она у него не пошла, и он перешел из живописного в монументальный. Каким-то, почему он вот это, точно я сейчас уже не помню, то ли у него были какие-то связи с архитекторами, они посоветовали, и он стал заниматься вот уже монументальной работой. И она у него пошла очень и приносила ему хороший такой заработок.
А продавались тогда работы вот у вас и у ваших коллег по цеху?
Ну вот эти вот заказные работы, которые мы делали через,
ну, это понятно,
через салон, это... через всех художников, да. Там были договоры, там что-то продавалось. Что касается вот этих творческих, да, работ, которые мы делали, ни у брата у моего, ничего не продавалось, конечно. Ну, брат вот это, он написал домино, купил там и в тушетку. Ну, это такие были разовые, эпизодические, да, эпизодические разовые.
А Костаки не покупал вас, да?
А?
Костаки не покупал?
Костаки нет.
И вообще, он, так сказать, как раз-таки по-старому, да, был? Любитель. Ну, то есть он покупал начало века.
Собирал. Он покупал начало века, и потом у него была группа художников, там Зверев. Вот это вот там, ну вот Леонозовцы, да, которыми он имел тоже дело. Дима Краснопевцев, вот он пошел. А с Димой Краснопевцевым мы учились вместе на одном курсе, он был на графическом факультете. Он очень здорово афорты делал. И, между прочим, у него и потом они остались и очень качественные были.
Ну да, да. Это вообще удивительно. А когда у вас стали работы покупаться?
Вы знаете, вот у всех по-разному как-то складывалось творческое вот в этом отношении, вот приобретение работ, всех по-разному. У Андронова начали покупать немножечко раньше, чем у нас. Но у него... Вот, вы знаете, появились такие вот люди, типа Семенова.
Да.
Никак. Знаете, да? Он был замминистра иностранных дел, который начал... Вот, сначала он собирал художников вот, тоже 20-х годов, 30-х. Потом он познакомился с художником, с Колей Андроновым, с Егоршиной, и потом даже и у меня был в мастерской. Вот он приобретал. Ну, у меня он, по-моему, какой-то один только натюрмортик маленький. Нет, это, эти покупки не, вот для меня, например, не были, не давали никакой такой прочной базы. На них не, прожить было нельзя. Потом преобразовалась система вот всех художников, преобразовалась система комбината.
Вот то, эта, ну, то есть жили все-таки заказами.
Да, вот эта система потом стала очень хорошо работать. Ездили по местам, по всей стране ездили так называемые реализаторы. Они на местах договаривались с заказчиками. В основном это были председатели колхозов, там, среднеазиатских. И привозили заказы в центр, и тут они распределялись. И вот тут вот мы начали получать такие более-менее интересные заказы. Это поездки в Среднюю Азию, там, натурные работы какие-то. Это были интересные работы. И вот в основном это и было материальной нашей, основой нашей материальной базы. Вот эти вот договорные работы в комбинате. А покупать Министерство культуры вот, у нас не покупало. Угу. Договора были, но они все всегда завершались, к сожалению. Ну, вот, как я рассказывал, геологи там все кончалось тем, что мне приходилось писать. Прошу считать творческие неудачи, чтобы первый аванс не взяли. То есть, в общем, тут нам ничего не светило.
Да, чума. А скажите, можно ли говорить, если да, то о каком именно развитии именно группы девяти, художественном развитии? Как?
Вы знаете, группа, она формально, она довольно долго существовала, даже, по-моему, последняя выставка была в 1974 году, но она начала распадаться быстро. Угу. Начала распадаться. По разным причинам там... Были творческие какие-то разногласия, которые вынудили там, вот скажем, Биргер ушел, по-моему, чуть ли не первым. Он как-то, его позиции разошлись с позицией. Вот.
А можете сказать, что, собственно, в чем разошлись?
Вы знаете, может, я не знаю, как это довольно сложный был процесс. И он был вызван тем, что какая-то группа, в основном вот ядро, творческое ядро нашей группы, считало, что группа должна выступать всегда как выступать с позиции утверждения примата живописи в любом холсте, который делает художник, который он предлагает выставить. То есть вот какие бы сюжеты, какая бы тема ни была, но если там есть живопись, то это, так сказать, входит в рамки вот той доктрины, которая защищалась вот этой группой. А по-моему, первый Борис Биргер, он предложил какие-то картины, где все-таки в основном он основной доминантой была такая вот сюжетная сторона. Uh-huh. И даже в сюжетную сторону некоторый такой политическим подтекстом, вот так бы я сказал. И это не воспринималось.
Но это был конфликт или это просто как бы...
Нет, это было, сначала это вызывало конфликт. Споры, дело доходило до рукопашной иногда. Вот. Но потом просто художника предлагали не приглашать на выставку. Вот так произошло с Борисом Бергеном. Угу. Первый Борис вот так вот отошел.
А потом кто? Андронов?
Потом, да, дальше вот кризис, я считаю, кризис, конечно, группы возник тогда, когда Коля Андронов все-таки решил выступить уже персонально. Ему стало тесно. Он не отказывался пока выставляться в группе, но уже он и Егор, они сделали свой персональный показ такой сначала, а потом Коля сделал персональную выставку. И уже ему было неинтересно, и не было смысла в группе. Он вышел. Так вот она потихонечку вся и распалась. А
называлась она девятка? Или называлась восьмерка, семерка?
Нет, ну восьмерка, семерка там, всегда вызывала, что это ребята из группы девятки. Она продолжала так вот под этим, как бы, под этим брендом так и существовать. Так что она недолго просуществовала.
Ну как недолго? Почти сколько? 15 лет, да?
Ну да, но вот я если почитать историю, то все группы быстро распадались.
Ну, наверное, невозможно художественную группу так
делать. Да, нет, это, конечно, да. Да, это невозможно. Поэтому она. Вот осталось, под конец остался вот Миша Иванов, Володя Вайсберг, он был очень такой целенаправленный, считал, что надо продолжать выставляться группой. Он очень серьезно относился к возможности выставиться. Очень серьезно. И он считал, что именно тут надо, на профессиональном уровне. Несмотря на то, что у него личных контактов больше было, может быть, даже среди художников андеграунда, выставляться он предпочитал только с нами. Вот это интересно очень, да.
Ну, это и дружественные какие-то, просто личные, да?
Нет, я бы не сказал, что нет, ну, лично, нет. Потом он лично был ближе всех все-таки с Биргером и с Мишей Ивановым. Нет, я не думаю, что это... Нет, это не личные были. Потому что вот в этой вот в андеграунде очень сильно начинало к этому времени, вот к 60-м годам, 65-м, 68-м годам, очень сильное влияние уже имела такая чисто политическая сторона деятельности, протестная такая. Основа их деятельности заключалась в протестной такой деятельности. И вот эта выставка бульдозерная, и потом в Сокольниках, это вот, там они не искали возможности вот как-то вот пробиться и сделать нормальную официальную такую выставку в рамках дозволенного, как бы, чтобы висеть на стенах там все. Не хотелось им этого, не соглашались они с тем, что нужно почему-то подчиняться тем требованиям, тем рамкам, которые предлагались там. Ну, вот я рассказывал, что Рабин, например, он несколько. Там они пытались поступать, и Штейнберг хотел в союз вступить, и Рабин хотел поступать. Но вот Рабин, он там выставился, и тремя голосами он не прошел. Даже, по-моему, двумя. И мы тогда, с Попковым были членом бюро. И мы сказали, что слушай, ты, ну вот, да, сними вот эту работу, ну зачем, на какой черт на тебе, там столичная водка, там,
да, да, да,
паспорт,
да.
Ну такая она, немножечко такой, с таким подтекстом была. Зачем она, у тебя вот красивая, это же все, ну что, обязательно. Не надо ее показывать, и в следующий раз ты пройдешь железо. Что тебе важно, в союз вступить или поступишь в союз, там, в мастерскую, ну как это. Но он отказался. И не пошел. То есть вот поэтому там немножечко была такая ситуация, где больше было вот этого вот
накала
такого политического, да, протеста.
Вообще в целом в Леонозовской школе, да?
И Леонозовцев там, и другие там вот такие вот группы, там, и Штейнберг, Эдик, он тоже такой был, такой, какого черта, почему я должен? Они как-то отвергали вот этот путь. Поэтому. А Володя, он считал, что нужно, в эту работу, в эту деятельность ни в коей степени нельзя допускать такой политической ситуации.
А, понятно. И это общее было ваше
это
убеждение,
общее, да?
Да. У всех?
Да.
Ну что же, это вот тоже, то есть... Кредо художества.
Да, ну вот как-то вот так вот не хотелось вмешивать вот в это. Там начинали, вот вокруг этих групп возникали какие-то там разные, какие-то, не имеющие отношения к изобразительным проблемам ситуации. Понимаете? Это было неприятно.
А можно сказать, что у группы были какие-то поклонники, не знаю, какие-то... Люди, которые поддерживали именно группу, как, не знаю, там, тот же, условно говоря, Семенов или какой-нибудь там властный человек, который бы приходил, смотрел и говорил, оу.
Властных людей нет, но было такое общее такое...
Или творческое, извините, там, Евтушенко или Ахмадуль, ну, кто-то вот такие, кто были вашими, так сказать, друзьями и поклонниками.
Ну, Евтушенко, Ахмадулина и Вознесенский, там, это было на первой волне, вот, связанной вот с этой выставкой. Потом мы, в общем, дальше, они уже жили своей жизнью, мы своей. Нет, такой поддержки постоянной со стороны вот этой группы, нет, не было, угу. не было. Во-первых, неоднозначно оценивались все участники этой группы, угу. по-разному. Кому-то кто-то. В основном больше всех среди вот такой вот художественной творческой общественности больше всех как-то поддержку имел Володя Вайсберг.
Я так и думал, да.
Да, Володя Вайсберг. И Коля Андронов, пожалуй, вот. Угу. Егоршный. Больше всего они имели какую-то такую вот. И у них и авторитет был творческий такой, был самый. И больше.
Скажите, ну а общие выставки какие-то еще были? Я просто, к сожалению, не знаю. Вот вы упомянули там начало, конец 50-х годов. Вот за эти 15 лет.
Нет, а общие выставки были, конечно. Но вот до того, как 30 лет Союза, вот это вот эта выставка, были такие вот московские выставки, потом были московские городки. Вот была большая московская выставка. Она, система была такая, значит, перед тем, как сделать всесоюзную выставку, должны были пройти региональные выставки. То есть каждая республика должна была в рамках своей республики сделать выставку, а к региональным причисляли Москву как регион. Там Россия и Москва регион, там Белоруссия регион, Питер регион был. Вот эти два города были приравнены к региональным. Вот была такая региональная выставка московская, где вот выставились вот эти вот работы, которые потом были определены как суровый стиль. Вот это вот моя картина.
А кто назвал это вообще суровый стиль?
По-моему, Каменский.
А, понятно.
По-моему, Каменский, да. Была статья Сарабьянова, она называлась «Краски наших будней». Наших будней. И Каменский, вот он назвал суровый стиль. Вот на этой выставке вот были представлены вот эти работы. Там Коля Андронов показал свои верхолазы, у него хороший холст был очень. Брат мой показал первые шаги там. И это, у меня вот это было с грузовиками там. В общем, вот. Вот эта выставка прошла. Затем была большая выставка молодежная. Вот, вернее, молодежная была перед этим, 57-й год. То есть были выставки, которые, на которых как-то каждый из нас отмечался. Угу. Были. Ну и, конечно, вот, выставка 30 лет Союза. Надо сказать, что вот это 30 лет Союза, и потом уже как-то уже мы не очень так активно выставлялись.
До этого мы старались на каждой выставке участвовать, а после вот, 30 лет мозг уже не было такой у нас такого желания острого.
Ну, это связано было со всей этой войной.
Ну да, связано было со сложностями, которые возникли, со всеми этими разговорами вокруг нас, поэтому уже особенно не хотелось вылезать.
Ну, чтобы уж закончить, есть ли какая-то, так сказать, дата завершающая у девятки, собственно, что стало финишем, или нет такого?
Мне кажется, что такая дата была вот 68-й год, вот мы выставились на Вавилова, уже Бергера не было, брата моего не было, Коля выступил с несколькими вещами, он вырвался резко вперед, и Володя Вайсберг уже с какими-то самостоятельными своими вещами, другие как-то менее интересно, я был вообще в таком тупике жутком. Мне кажется, вот этот была последняя, все. 68-й год.
Понятно. Вот сейчас нам надо батарейку поставить. И давайте мы немножко передвинемся, потому что свет падает.
Ага.
Вот лучше сюда. Сейчас я поставлю. Вот так вот. Вот как. Сейчас вот сюда. Сейчас. Аж так получается, что вы огнете свет.
А, понятно. Сюда, да?
Да.
Так, да?
Да.
Сейчас никого нет. Кто-то остался из девятки или нет?
Мордовин.
Мордовин.
По-моему, жив. Но у него, знаете что, у него рак горла был. И ему сначала сделали операцию, он потерял вообще дар. Он мог говорить, но так шепотом. А потом была вторая повторная, и он окончательно потерял дар.
Дар речи. Он в Москве нет?
Он в Москве, да. Ну, как-то очень рано завершил, как мне кажется, свою творческую жизнь как-то. Все-таки у него самый яркий период был, это вот эти вот годы. Вот эти вот годы до 60-го года, я бы так сказал.
Даже до 60-го?
Да. У него очень яркий был всплеск, когда он... Он удивительно одаренный был человек, это что-то невероятное. Но у него яркий всплеск был, вот когда он ушел из художественной школы и просто самостоятельно работал.
Угу.
У него были потрясающие вещи. Когда увлекались все модельяне, и он по-своему как-то его... увидел и очень интересно как-то развивал те принципы, которые там он увидел у этого художника.
в отличие от существования групп в 20-е годы, когда группа формировалась и утверждала свои принципы, и это было
это совпадало с расцветом творчества каждого из участников этой группы,
то у вас было не так.
То у нас было совершенно не так, совершенно верно. Да.
А в чем? Почему так? Как вы считаете?
А потому что...
Вы были больше индивидуалисты или наоборот нам...
Индивидуалисты нет. Все были, и те художники тоже были индивидуалисты, но они сформировались гораздо раньше, тех художников, формирование их происходило гораздо раньше, и они на пике своего подъема
создавали группу.
Так было с Малевичем, с супрематизмом, так было с Остом, так было, ну, со всеми группами. Понимаете? Потом художники угасали потихонечку, и группа быстро распадалась. Угу. Но лучшее, что они создано было теми художниками того времени, совпадало с расцветом групп. У нас немножечко иначе было. Мы искали. Вы понимаете, тут надо вот как-то учесть вот особенность того времени, в котором мы развивались. Понимаете? Те были в тот 20-е годы, это невероятные контакты с Западом, это самое дикое количество информации. Они информатированы, они все вот прямо насыщены информацией, насыщены идеями. Там этот футурист итальянский, там Брулюк, тут черт его знает, насыщенный ими. А у нас ничего нету. Наоборот, мы...
И вы наоборот питаться.
Наоборот, да, питаемся. Да. Вот каждый пристраивается, вот я пристраиваю, ой, нет, надо мне вот к этим войти. Потому что я тут что-то получу. Вы понимаете, Николаевич? Я в андеграунде, я не видел в андеграунде, я не видел того, что я мог бы получить. А вот тут я смотрю. Надо пойти посмотреть, что там Колька, что там Володя делает. Вот такое происходило, вот такое, понимаете? И потихонечку созревал каждый внутри группы, потихонечку каждый. И когда он созревал, он отпочковывался. Колька сначала там, брат мой отпочковывался, потому что у него уже своя какая-то была система, понимаете, там все.
Вот. Да, интересно.
Совершенно разные, понимаете, совершенно разные.
И смысл группы совсем другой,
да,
получается.
Да. Вот это вот учеба у своего как бы соседа или у своего какого-то кумира, своего одноклассника, своего однокашника. Это было вообще характерно для всей системы обучения в то время. Вот мы пришли в институт, 48-й год. Все, во главе с Герасимовым, все выгнаны из руководства института. Учиться не у кого. Пришел Мадоров, тот какой-то там Иван Иванович Орлов, черти что-то. Учиться не у кого. И вот мы как в потьмах, буквально вот так вот, натыкая друг на друга, ходили. Вдруг кто-то сказал, ой, там самый парень здорово постановки пишет, приехал из Прибалтики. Пойдемте, он там Турмалин открыт, и все. А Прибалтика была свободна, там туда еще доходили какие-то отклики западной культуры. Мы бежим, смотрим, это Браговский приехал. Интересная живопись там. А вы не видели там ткачи какие-то? Бежим туда. Вот так вот. Вот такая была учеба. Понимаете? Стихийная такая, системы не было никакой. Uh-huh, uh-huh. Все такое было. Отсюда вот такое шатание уже, какая-нибудь выставка 9 открылась. Ничего, может быть, качество, я не знаю, было ли там качество-то. Трудно сказать. Ну, может быть, что-то было. Какие-то были работы. Вот Домино у брата шикарная была работа. Были какие-то, но не такие, чтобы вызвать такой ажиотаж. Ажиотаж был, потому что каждый, ой, что-то там интересное туда, что-то запретили, раз, запретили какой-то спектакль там, сейчас его посмотреть, наверное, в театр современный, все туда ловятся, вы понимаете, вот такая была вот жажда увидеть что-то новое, подсмотреть, что-то не, вот, вот
такая, да, собственно, ситуация и рождала форму взаимодействия.
Совершенно верно, да, совершенно верно.
А брате расскажите.
Брат, знаете, по-моему, какая-то вот как-то судьба распорядилась так, что она как-то его как-то обрезала ему многое. У него не сложилась личная жизнь очень. Он два раза был женат, два раза умирали жены там. Какие-то конфликты. Он достаточно был тяжелый в характере, неуживчив с ребятами. Ушел. Он уж из группы-то вышел не только из-за того, что он в творческом отношении, он как-то и какие-то личные у него были какие-то конфликты со многими. Он ушел.
А вы с ним тоже конфликтовали?
Ну и у меня тоже был конфликт, ну чисто бытовой такой, потому что там мы жили, он с женой, я с женой, в одной квартире, ну, в общем, там чисто бытовые такие были. Но самое главное, что он закрытый, замкнутый был очень, и развивался совершенно, уже после того, как эта группа уже распалась, он совершенно, он уже перестал вообще, на выставках он не участвовал, он писал, он в комбинате писал заказные картины, причем делал, часто писал Ленина там, и это, причем мастерски делал. Вообще он, вот в смысле такого вот технического образования, он был просто виртуоз. Вот его школьный рисунок до сих пор во всех учебниках на первом месте идет как образец рисунка вот Московской художественной школы. Причем рисунок такого качества, что, я не знаю, Серов там вот со своими детскими рисунками. Это потрясающе.
А что за рисунок? Я не знаю.
А?
Это какой рисунок? Как называется?
Портрет старухи. Он еще Воскресенский его сделал. Вот сейчас выпущена книжка. У меня, к сожалению, нет. Книжка вот эта вот художественной школы, лицей там. И вот на первой странице вот этот вот рисунок. Качество просто невероятное. Он невероятный был вот в этом отношении. Он так технически очень здорово. Вот. И, но он учится в институте. Виртуозно работает, пишет постановки в Ефановской мастерской, пишет диплом, посвященный его там Ломоносовской, теме Ломоносов, выступает там на каком-то заседании Академии Российской, которая была только организована там. Все. Он пишет этюды, потрясающие этюды подготовительные. Сама картина не получается у него. И он, Ефанов, когда защищал, говорит, слушай, покажи, он показал свои этюды, и только по этюдам он как бы получил защиту, потому что этюды были действительно очень великолепны. Вот тут происходит лом какая-то, он, с одной стороны, он виртуозно, то есть ему сделать ничего не стоит, вот так вот нарисовать, вот в такой традиционной форме. У него это проходит просто невероятно, он... Вот в комбинат, когда он писал работы заказные, он просто, ну, это делал играюще, ничего не стоит. Но он в то же время он понимает, что это не путь для художника. Он, вот начинается его дикая ломка. То, что он пытается сделать, как-то вот так вот, найти какую-то выразительную пластику, обобщение, каким-то все что угодно, все это входит в противоречие с тем, что у него в руках. Вы понимаете? Это вот для профессионала это ужасно сложно. Как вам сказать? Вот знаете, вот такому художнику, как Фальк, вот сохранить себя было ничего не стоило, особенно усилий больших не стоило. Потому что он не мог, но я об этом говорил, что его набор, его средств художественных, изобразительных, не позволял ему, даже если бы он и захотел, перейти на то, что тогда предлагалось, когда он вернулся уже из Франции, там эти тематические картины с вождями. Даже если бы он захотел, у него это не получал, не получилось бы. Вы понимаете? Ну, не получилось бы. Он вот такого, который не подчинялся, его творческая кухня, она никак не укладывалась в те рамки требований, которые тогда возникали вот к официозным этим вещам. А вот у Мишки он, ему трудно было, потому что ему ничего не стоило сделать это по заказу. Ничего не стоило. Его работы просто на ура проходили, заказные. Но он хотел найти какой-то совершенно другой путь. И вот эта вот ломка, вот эта вот невероятная, она, в общем, мне, как мне кажется, очень тяжело давалась ему. Понимаете? И просто в чисто психологическом даже плане. Очень тяжело. Понимаете? Но он все-таки вот это вот...
Смог он найти?
А?
Смог он найти?
Смог. Он сломал все-таки, переломал вот такое свое вот это вот такое вот.
А каким образом? Отказавшись от этого?
Отказавшись. Он отказался от такого вот... Хотя этот путь ему обещал благополучие и все что угодно. И звание, и все что угодно. И он стал писать очень такие острые социальные. Он такой социальный, такой... занял позицию острого социального неприятия. И в классическом отношении, и в тематическом он как бы вот это вот педалировал вот эту вот социалку острого очень. Это, кстати, не как бы в группу девятки, это в группе у девятки, вот, у основного ядра, я имею в виду, это вызывало
отторжение.
Отторжение, совершенно верно. Отсюда возник конфликт, который в конце концов заставил брата уйти из этой группы. Он ушел, и у него была, после этого он какую-то пауза была, потом он сделал выставку «Институт крови», такая была, такая, по-моему, сейчас она есть, очень интересная была выставка, там у него странник, вот У меня книжка-то есть такая. К сожалению, ничего почти что о нем нету, вот такой литературы никакой нету. Он не делал, у него нету ни репродукции, ничего этого нет.
Почему? Так.
Ну, как-то вот он совершенно был индифферентен к этому. Совершенно просто. Его это как-то не волновало. Ни печатание, ни публикации, ничего как-то. Вы знаете, вот это вот отторжение, вот конфликт с группой, конфликт со многими, дальше все больше и больше и больше его как-то отдалял от общественности. Он ушел в себя. Понимаете? Ушел в себя. И это ему, конечно, с одной стороны помогало, что он смог полностью погрузиться. А с другой стороны, может быть, и даже и мешало где-то. Необщительность такая. У него был круг художников, Чубаров такой вот из Загорска. Он с какими-то художниками он встречался, но очень узким составом. Вот, он замкнулся в себя.
А где его работы в основном?
А?
Где работы его в основном?
Ну, вот когда он умер 2 года тому назад. Мне удалось собрать работы, и был такой персональный выставка у него.
А каталог был, нет?
Нет, ничего не было. Ничего не было, потому что это все делалось невероятно, надо было срочно. У него конфликт, у него был конфликт и со своими детьми. У него был сын, он очень сейчас известный музыкант. Он концертмейстер этого симфонического оркестра, большого симфонического оркестра. Я забыл дирижера.
Светланов?
А?
Светланов там, нет?
Нет.
Симфонический оркестр. Дирижер Евгений Светланов.
А?
Симфонический, это Евгений Светланов, нет?
Светланов, совершенно верно, Светланов. Он крупный музыкант, все. А Мишка вообще-то был, между прочим, очень одаренный в музыкальном отношении.
И до войны он поступил в музыкальную школу при консерватории на класс скрипки.
То есть он играл на скрипке уже?
Он играл на скрипке, у него слух был просто невероятный. Он мог на баяне сыграть, на балалайке, любую на мотив набрать. Он очень был одаренный, вот, музыкальный. Но началась война, и одновременно он поступил в художественную школу. Началась война, и когда художественная школа уехала, его вместе с художественной школой отправили, отец отправил эвакуацию, и меня вместе. Я вообще случайно стал художником, только потому что я там очутился в эвакуации. Школы не было, пришлось мне ходить в школу. А Мишка там, так что он сумел бы своего сына вот воспитать, очень, и сына сделать очень хорошего музыканта. И тут у него возник комплект. Он, в общем, он жил один. И умер, никто не знал вообще о том, что он умер. Это было в этом 10-м году, знаете, когда жара была страшная.
А, и он как раз в эту жару умер.
И он в эту жару, да, умер. А тогда особенно не церемонились. Скрыли квартиру, в общем, его надо было срочно хоронить. Все это произошло невероятно, трагически.
Да.
И когда надо было делать выставку, мне пришлось собирать работы. Он совершенно был непрактичным человеком. Столкнулся с каким-то коллекционером или торговцем картин.
Брат,
который у него просто все выкупил за копейки. Все. И когда делалась выставка, мне пришлось просто искать все. Искать по всем, у кого что было. Эти работы там, я нашел потом в таком состоянии, что... Ну, все вот так вот на выставку дали и обратно. Все. Но выставка была интересная очень, и вообще, в конце концов, все-таки он, у него вот несколько работ, у него просто потрясающе.
Жалко, конечно, что не было ни каталога, очень ничего, жалко, да. И вообще все это. Хотя бы каталог.
Ну, да, маленькая книжка вышла, там это Гриша о нем сделал, Анисимов, небольшую книжку. Она есть, ну, в общем... Ну вот, а сейчас сын, я просил его, чтобы он сделал хотя бы электронную, все напечатал. Все, потом то, что осталось после выставки, остались несколько работ хороших очень. Забрал сын, вот. Ну вот сейчас была выставка в Москве, я хотел, чтобы ее... Звоню, его нет, он все время разъезжает по всем. А у него только на даче, там, в общем, без него ничего нет. Ну, я думаю, что работы останутся, и, в общем, как-то, в конце концов, все это всплывет когда-нибудь, я надеюсь.
Безусловно. Всегда интересно, как так получается, что вот там два брата становятся художниками оба? Что такое это? Что? Воспитывали вас в любви живописи? Или вы за компанию с братом пошли?
Вы знаете, я за компанию с братом, я скорее так. Я не знаю, что бы я... Чем бы я занялся, потому что оказался в эвакуации, там школы не было, была только наша школа.
А вот насколько старше вас брат?
Он на 2 года старше. Ну, я так занимался, просто ходил вольнослушателем. Ну и начал рисовать все. Потом уже, когда школа приехала сюда, в Москву, после эвакуации, ну, я уже автоматически туда вступил и стал заниматься.
А родители вообще далеки были от живописи?
Отец очень далек был. Он военный, военнослужащий был. А мать вообще, она, по-моему, высоко была. И хорошо, прекрасно образована была, и вообще интеллектуально была. Она работала библиотекарем генерального штаба.
А, тоже в военном, по военному.
В военном, да. И таким образом они с отцом познакомились. Угу. Она еще до революции была, генерального штаба была в Питере.
Угу.
А когда перевели столицу сюда, и перевезли эту библиотеку, вместе с сотрудниками перевели сюда.
Угу.
Таким образом они вот тут с отцом познакомились. Но, как ни странно, большее влияние вот на наше формирование в процессе развития детского и отроческого и так далее сыграл отец, потому что он фанатичен был в желании увидеть у нас кого угодно, но только не людей, которые связаны с политикой, потому что он тоже был репрессирован, невероятно пострадал от всего того, что он был участник петербургских событий, революционных событий, участвовал вместе с Подвойским в этих революционных событиях, занимал очень крупный пост военный, очень крупный.
Какой?
Он комбриг был, начальник штаба Псковского фронта, когда вот 23 февраля мы празднуем День Красной Армии, там, сейчас он как-то иначе называется, День Красной Армии. Вот отец был тогда начальник штаба Псковского фронта, когда... То есть фактически он был в самом начале формирования наших регулярных частей Красной Армии.
Uh-huh, uh-huh.
О нем написано много, «История гражданской войны», двухтомник вышел, о нем много написано. Он был начальник роты пулеметной роты, и он один из первых перешел на сторону большевиков.
Uh-huh. Федор Павлович.
Федор Павлович. Да. Так что он был крупный военачальник. Но потом, конечно, загремел.
А когда его арестовали?
В 29-м году. И это его как бы спасло, потому что...
От больших частей?
От больших, да.
И сколько
себе? Он в ссылке был до Финской войны.
До 39-го года?
Да.
10 лет?
Угу. Но в ссылке.
Понятно. А где?
Под Карагандой это.
Угу.
В Средней Азии. Но в ссылке был, поэтому это его...
А причина известна? Или это
известно. Нет, у него-то известно. Он был одним из инициаторов создания Академии Фрунзе,
uh-huh.
военной академии. Тогда она была просто военной академией. Потому что он вступил в революцию, пошел там подпоручиком был. Никакого образования военного не было у него. И он был... считал, что вот все наш офицер, не офицерство, в каком состав Красной Армии, должен пройти обязательно образование. И вот он был один из инициаторов, один из первых слушателей этой академии. И он пригласил, поскольку он был знаком с этими, там, с Несарев такой был очень крупный.
А, конечно, Андрей Евгеньевич.
Да, очень крупный был. И дипломат, и военный деятель.
Теоретик.
А?
Теоретик военного дела.
Теоретик военного дела. Он его вовлек в создание вот этой вот образовательной вот этой системы военной академии. Там не только, он и многих военспецов.
Uh-huh.
А потом, когда началась против военспецов, первые репрессии начались. И с Несарева первого.
Понятно.
Вместе с ними.
Угу. И вы вместе всей семьей уехали в ссылку, да? Или нет?
Нет, он его взяли, он еще по возрасту он проходил. Ему уже было 50 лет, правда, но когда война началась.
Нет, вы в ссылку уехали в семью?
Нет, он один.
А вы без папы жили тут?
А я потом родил, там мать к нему поехала в 30-м году, и таким образом. Уже...
И вы папу увидели только уже?
Ну да, когда
потом,
уже,
да?
Когда он вернулся. Да. Конечно.
То есть после войны или до войны?
Нет, до войны, но финская компания, 39-я. До финской, 38-я, 39-я, да. Я пошел в школу, 38-я, да. До финской компании он вернулся. Но это его спасло то, что...
А потом больше его не арестовывали уже?
Да? Потом уже больше нет. Он попал потом уже в первые дни действий вот, был на фронте вот, первые дни войны. Под Киевом попал в окружение.
Ну, в возрасте был действительно
он уже. Был в возрасте, да. Он был в возрасте. Ему было за 40. Да, в 41 году за 40 было. Он попал в окружение. Он забавно рассказывал, там рыскали особисты, хватали всех, кого можно было, кто более-менее подходил, и старались сразу же вырваться из линии фронта и сдать этого человека якобы как врага, ну там как диверсанта, лишь бы подальше от передовой. И вот, и он попал сразу же. Он рассказывал здорово, когда началась бомбежка, он на самой западной стороне, вот Киевский военный округ, на самой западной был передовой. И бомбежка, артобстрел, и уже идут эти самые части немецкие, а ему он звонит, спрашивает там, что предпринимать, все самое. Полковник, нет, не полковник он тогда был, я не помню, капитан, да. Капитан, не отвечайте, это провокация, не отвечайте, никакой ответной борьбы, ничего, это провокация. Это была такая установка. Никто не верил, что это провокация какая-то. И в результате самое, они беспрепятственно проходили все.
Ну да.
Беспрепятственно. Ну, в общем, короче говоря, он все понял. И его основная это была как угодно, но только вот художники, музыканты, но только не в политику, ничего. И вот он нам, я помню, это было вообще что-то невероятное. Вот мы вернулись в школе, там работали, там, ну вот Репина, там знаем какую-то нашу какую-то, и вдруг он приносит альбом новой западной живописи. Была такая издана альбом, он еще, по-моему, до войны был выпущен.
Да, вы говорили о Хрусталеве.
Я говорил, да. Он очень хорошего издания, все, вот он на нас произвел впечатление. И он потом доставал каким-то образом такие невероятные. Он, например, полный каталог всего, что есть в Дрезденской галерее. Вот такая типа репродукции Дрезденской галереи. Альбомы такие. Они, правда, черно-белые, но все. Все, что есть в Дрезденской галерее. Аполлон, в общем, он доставал невероятную литературу доставал. Именно по искусству.
И вообще он как бы радовался,
поддерживал. Радовался, он просто был, да? страстным болельщиком. Когда были выставки, он ходил на все выставки, на все обсуждения. Это просто для него это было просто какое-то счастье невероятное.
Ну здорово, здорово. А он когда скончался?
Он в 75-м году.
А, ну то есть он, собственно, видел вашу взошедшую звезду.
Да, он уже. Так он как-то. Но он очень расстраивался по поводу брата, конечно, Мишки, что у него как-то не... Ну, по его понятиям, по понятиям отца, что у него звания нет, ничего нет. Там, как-то.
Угу.
Что у него неудачно складывалась жизнь.
А мама как воспринимала вашу?
Мама?
Так же? Была яром?
Она, да, она тоже самое. Вы знаете, вот тут, когда мать умерла, нам потом как-то ее все архивы как-то посмотрели, и нам попалось письма ее, которые она писала отцу в ссылку. Вот вы знаете, она очень мало говорила о своей жизни, вообще откуда она произошла, кто она, вообще мы ничего не знаем, потому что тогда все боялись. Страшно было вообще говорить даже, они там с отцом шептали, я помню, как-то это самое. Но это было так вот, после войны был период тоже такой очень напряженный, когда военных начали всех тоже чистить. И вот они по ночам шептались, так вот, ничего не, я бы ничего не знал. Ну вот вдруг открываются такие, значит, она пишет ему письма. Потом мне, я выяснил, что когда отца арестовали, а жили мы, это самое, Софийское подворье, это рядом с английским посольством.
И вы там жили?
Да, там были гостиницы монастырские.
Ну да, это Солодовниковский дом большой.
Да, да,
там
да,
вы жили, да?
Да. Там была квартира у отца. И вот они рассказывали, что там, я потом попал, был там да, широкий, гигантский, ну, гостиница. Так стоять.
Это на самом деле не гостиница.
Гигантский коридор, а?
Это даже не гостиница. Это дом для вдов и сирот. Огромный дом, построенный Солодовниковым и, собственно, отданный. Но он по гостиничному типу построен.
Он по гостиничному типу построен.
А гостиница это другое. Вот, а гостиница это, как она называлась, который водочный был фабрикант. Сейчас я вспомню. Этот самый-то. И там и гостиница есть. И вот тот здание, которое Роснефть сейчас, вот это вот был дом бесплатных квартир. А ближе к мосту, ближе вот к Балчуку, это была гостиница. Вот вы где жили? Ближе к
Софии. Ближе к мосту, да.
Ближе к мосту.
Ближе к мосту.
Да. А, не ближе к церкви.
Вот нет, где я жил, я не знаю, потому что это было.
А, ну,
это было до моего рождения.
Все понятно. Все,
это просто я просто потом был, я заходил в этот дом. Когда там все ломалось, я зашел, я увидел, что в общий коридор, и мать рассказывала, что там, когда приходило время ночью, значит, шаги, и вот все стояли и ждали, у какой двери остановится. Вот. А там жил высший комсостав в этой Софийской подворье. Когда отца арестовали, то их оттуда выкинули, конечно, мать и брат. Ну, и дали квартиру на Разгуляе. Я вот уже родился на Разгуляе. Ну, такую не квартиру, а просто комнату там, коммуналку. Вот. И мать работала библиотекарем, двоих нас куда-то надо было. В общем, я так понял, что жили очень плохо. Потом качественная система уже была там, это. 30-й, 28-й год, это после НЭПа, карточная система была введена. В общем, жили очень плохо. Страшно. Но она в своих письмах, отец все время пишет письма, что я тебя послал там килограмм крупы, там что-то еще. Он каким-то образом, он от себя присылал матери. Как вы там живете, там хватает ли тебе, там смогла ли ты, получила ли ты крупу там. Вот я не знаю, то ли он с кем-то посылал, то ли как это, я не совсем понимаю. А она пишет, что об этом не волнуйся, я тебя хочу порадовать. И она начинает писать, вот как она пишет, вот, что Мишка сделал первые шаги, что он взял карандаш, он рисует, он удивительный, у него тонкий слух, он будет интересным очень, по-моему, очень. И вот все письма наполнены вот этим. Никаких бытовых там просьб, там что-нибудь еще пришли, что-нибудь, или там плохо живем, там жалобы, ничего. Все нормально, все спокойно. Вот меня жутко радует, там, Мишка, вот он, вот такие письма. Совершенно другой какой-то.
Мужественные люди.
Другой мир был, да, люди были совсем, жили в другом пространстве совершенно. Понимаете? Это удивительно, конечно. Так что я считаю, что тут отец, может быть, даже сыграл более весомую роль вот в формировании нас как художников. То, что он такими книжками нас питал все время. И очень болел за это, конечно.
А мама всю жизнь была библиотекарем?
Она была библиотекарем, но она потом, да, она потом, вот когда я уже как-то помню, я она уже, по-моему, не работала. Потому что ее уволили оттуда, когда вот тут. Да, вот когда отца арестовали, она уже, да, она была лишена возможности. Она где-то пыталась устроиться. В общем, жизнь тяжелая была.
А после войны отец работал где-то? Или уже нет?
После войны он какое-то время работал, он преподавал в академии, Он вообще историк был, и у нас потрясающая библиотека историческая сохранилась, военная историческая библиотека. Просто уникальные есть книжки. Вот куда их? Такие специальные, они очень специальные. Там, действия там армии Наполеона там, в какой-то кампании там, или там и более старинные такие. Ну, такие специально военные. Очень интересные. Нет, она потом уже... И отец какое-то время преподавал в академиях военных, вел военную историю, но потом вообще больше не работал.
Павел Федорович, ну, смотрите, вот такая совсем другая уже тема о вашем как раз развитии, о вашем творчестве. Угу. Если вы были связаны в... Там, до начала 70-х, до конца 60-х годов с группой 9, и можно все-таки сказать, что ваше творчество, оно в рамках и в русле.
Да, да, нет, они, нет, мне очень помогло, конечно, общение с этими ребятами, очень помогло, я как-то...
То что было потом? Как дальше было? В вашей личной творческой судьбе?
Ну, дальше, вы знаете, дальше как-то...
Вы сказали, что у вас как кризис был.
Ну да, все эти картины уже, мне как-то уже, я понимал, что это не надо что-то как-то какие-то искать пути самостоятельные. И в общем, это, вот, работа над картиной, она как-то так развивалась, сдерживала мои вообще как-то возможно. Ну, вот наберешь материал, причем строго в академическом таком, все развивалось строго в академическом, как нас учили. Собрать материал с натуры обязательно такой тщательный, потом на основе этого материала делать эскизы, потом картон, потом картины. В общем, весь этот процесс был немножечко очень уж чересчур...
Формулирован,
да, и запрограммирован заранее.
А это вообще...
Живого процесса как-то вот не происходило.
Мешало.
А?
Это мешало.
Просто не происходило. Я понимал, что нужно как-то иначе. Колька уже, вот он, я смотрел, он в Соликалич съездил, он оттуда привез такой материал колоссальный, очень интересный, очень... И я понял, что надо как-то искать какую-то возможность вот, постоянный контакт иметь с натурой. Постоянный контакт. И тут началось такое... Это вообще движение было, между прочим, очень широкое.
Среди художников. И художники выступили за стрельщиками.
Да.
Вот это возвращение.
Возвращение, да, да.
Расскажите, это очень интересно.
Первый... Кто начал, вот из моей среды, кто начал, это был такой художник Тарасов Юра. Он был сыном, это был такой Тарасов, председатель президиума Верховного Совета РСФСР при Сталине. Колоссальный. А у него сам жил он здесь, вот тут вот, на набережной квартире, у него была гигантская, роскошная. Он, его сын Тарасов, он вместе со мной учился в институте, а потом мы как-то продолжали какую-то с ним дружбу такую, в общем, такую, просто личную. И вдруг он меня зовет, говорит, слушай, говорит, я купил дом в деревне. Как купил? Да, говорит, какую-то избу нашелся. Поехали. И вот я поехал к нему, посмотрел, и меня это так вообще, так заразило. И самое главное было то, что вдруг вот эта вот изба, это вот окружение, причем мы были зимой, вдруг меня вернуло вот к воспоминаниям об этом Воскресенске. Понимаете, вот этот вот Воскресенск, он сыграл, конечно, вот это пребывание 2 года в этой эвакуации в деревне, оно, конечно, сыграло колоссальную роль, оно сформировало все-таки, по-моему, почти что всех, кто был среди ребят, которые были в эвакуации, все их привязанность, все их вообще поиски, были сформированы именно в это время. Тут и Коржев, и Стажаров, и Виктор Иванов. Все, это все художники, которые вышли вот из этого Воскресенска. И я подумал, что, может быть, и на меня какой-то... Потому что я вдруг вспомнил вот эти годы, два года, вспомнил, как я с каким интересом я все это наблюдал, и как рисовал с натуры все. Вспомнил все эти годы и понял, что мне надо то же самое искать какую-то свою такую вот точку.
Нишу.
Да, свою нишу. Ну вот когда вот я уже переехал в деревню, то нашли мы в Алексино, я уже там просто стал там работать и все.
И это дало вам?
И это дало, да. Я фактически, я начал как бы все сначала, я бы так вот сказал. Я просто писал, ничем не думал, никаких там, ни о чем, совершенно просто, ни с кем никакого контакта, не, просто писал с натуры.
Но сейчас у вас не так уже, да? Вы отошли от...
Да, сначала я просто, да, сначала я просто там жил, зимой там жил. Но там, надо сказать, что когда я туда приехал, там была, это была хорошая живая деревня, настоящая.
А это какая? Тверская, да?
Это Тверская, да. Ну, это от Москвы 200 километров, не так далеко, но это место было просто, знаете, это медвежий угол, дорог нет. Электричества нет.
Электричества нет.
Не было электричества. Хотя там Калязин, этот город, ну, он наполовину затоплен был в 1939 году, так что там только теплилась какая-то промышленность такая там. Там лед возделывали и валенки валяли. Ну, недалеко Углич там, но а в Угличе вот это вот, это вот они же перегородили Волгу в Угличе. Построили плотину, там, электростанцию, но до нас электричество. Потом выяснилось, что электростанция это ничего не помогла, она так и сейчас не нормально. А затопили просто бездумно, совершенно бессмысленно, бездарно затопили. Вот всю эту пойму в Волге от фактически от Дубны до этого, все затоплено. Ну вот, и там была деревня, сани, лошади. И эти самые керосиновые лампы, никаких дорог. Значит, от Калязина, если надо, то пешком надо идти, потому что там такие реки, которые там много масса речек, которые можно только со станции было к нам подойти, к деревне. Это 4 километра лесом идти надо, даже больше. Такая тропинка лесом. Станция, узкоколейка такая вот. Поезд останавливается, выходишь там, и все. Жизнь была. Причем там этот уклад был настоящий, колхоз такой был настоящий, такая деревенская была, был уклад, какой он существовал еще.
При царе Горохе.
При царе Горохе, да. Там просто стоишь, в сарае стояли там эти вот, как они, цепа деревянные там, это самое. Безмен, ну, все вручную лен дергали, когда там, ну, мы там нашли какую-то избушку, там, ну, я ее покрыл так.
А вы с семьей жили или в одиночестве там?
Нет, ну, жена, ребенок у нас уже был, Андрей, там, он в основном, мы там, жена работала, поэтому она могла позволить себе только один месяц там. А я там уже жил, и приеду здесь, вот какую-нибудь работу мне дадут в комбинате, там я ее сделаю, выполню, отчитаюсь за аванс и обратно. Вот, так что, в общем, я жил. И это как-то у меня вот привело к какому-то, какое-то русло. Появилась какая-то система, понимаете, вот в моей работе. Просто какая-то система. Я работал потом, работы привозил сюда, уже у меня мастерская была здесь. Uh-huh. Смотрел по каким-то этюдам, Там построил себе небольшую пристройку, такой сарай был, я из него сделал такую мастерскую. Там работал, и уже началась такая вот такая, ну как я бы так сказал, ну как художник работал нормально, так делал, собирал материалы, собирал литературные работы, и потом из какие-то оставлял как этюды, какие-то переводил на большой холст и писал вот уже. То есть уже вот пошла вот такая вот работа уже. Планомерная, спокойная, связанная с натурой, связанная с этим. И уже в рамках вот этой постоянной работы уже возникли проблемы, возникли задачи, которые можно было уже как-то профессионально решать, не отрываясь от натуры.
То есть это один из вариантов выхода, да? Кто-то ехал там за границу, вы поехали в деревню.
Да,
это на самом деле равнозначные выходы.
Ну,
да?
В общем, да, потому что надо было искать какую-то. Вот надо было базу найти, какой-то вот на что-то опереться.
Вы, вернувшись, так сказать, к истокам.
Я решил, да, потому что, вы понимаете, за границу тогда это сложно было.
Ну, нет, вот ну, конечно,
вы могли поехать. Я отказывался от этого. Мне даже кто-то обвинил, что я демонстративно. Я даже отказался от какой-то поездки. Я объясню, почему.
Сейчас, одну секундочку, пожалуйста. Свет. Так. Получается, что...
А может быть и вот эти выключить, оставить одну лампу?
А вот не будет ли...
Нет, вот эту оставить и вторую. Нет. Вот так вот, да.
Ой, да это у меня выключилось.
А?
Здрасте, что же это такое?
А это что?
Не работает. Так плохо. Что-то она прям подряд только что сменил.
Вот засветилось.
Неужели я не включил?
А?
Чай. Неужели я не включил? Господи. Как хорошо, что две камеры.
А.
Я, видимо, ее не включил. Настроил и не включил.
Поездка за границу тогда была, она проходила таким образом, что фактически ну, вы ничего не могли оттуда взять. Вот вы должны были обязательно с группой ехать. Она была строго нормирована, в смысле там 20 дней там, или там сколько-то там, или даже меньше. И вот, значит, какой-то маршрут, вот столько там. В Лувре там два дня, там, или день один, там, потом еще где-то. И обязательно в группе, в стадном таком этом, постоянном состоянии. Это было неинтересно и малопродуктивно. Я представлял себе, потому что я не был, но я так потом думал, что ну что я, что, ну я ездил там, вот, скажем, куда-нибудь в Средней Азии, там, вот как-то с группой там. туда нельзя, ни сон сюда нельзя, сунуться. Ну что это такое? Поэтому я отказывался просто. Другое дело, если бы была бы такая возможность, предоставим, как Суриков там взял в Испанию и поехал там и жил там.
В Италии.
Или в Италии там, жил там. Сколько там он там мог себе позволить, писал этюды. Да, ради бога. А так вот просто поехать и тут же обратно. Знаете, это было бессмысленно, просто бесполезно. А по книгам, мне казалось, что это совершенно это контрпродуктивно. Вот так вот листать репродукции и учиться по ним. Это контрпродуктивно. Поэтому я предпочел все-таки вот такой путь, черт, вот проехать, с натуры, все. Сузить, может быть, это узко было, но сузить до предела, но иметь твердую...
Сузить до предела круг общения.
Круг общения и круг информативный круг тоже сужался, потому что я вот приезжал, я кроме этой деревни я ничего не видел.
Ну и не доезжал до вас, наверное, никто. А? Ну, редко кто приезжал.
Да никто там не приезжал. Но вот потом я сагитировал Дмитрия Владимировича Соробьянова.
Они потом... у них там же, да?
А, да. Они потом приехали, там освободился рядом дом. Я Диме сказал, он обрадовался. Но оказалось, что он эти места хорошо знает, потому что он же рыбак. И он до этого ездил там, он знал это хорошо, это место, Волги. И он с удовольствием там поселился. И вот у нас только вот с ним. Ну, правда, только. Это общение стоило, как это... Париж стоит мессы, так и это общение многого стоило. Так что, вот, ну, так вот больше. И вот мы там, я там только там работал. Конечно, это сужало. Конечно, можно было там поехать туда, там, в Псков, там, и там пописать, Новгород, все. Но мне казалось, что если я поеду, да, вот, это интересно вот так вот написать, как Кончаловский там писал, там, эти все. Написать. Я ездил на Онегу, конечно, я выбирался в какие-то места, но это все-таки не давало той глубины, которую я получал, когда я вот, оказывался тут.
Глубины и постоянства.
И постоянство, да. И внедрение, именно такое внедрение, именно глубины. Потому что так охватить можно, там интересно, тут. А вот так вот углубиться это... давало только это мне. Поэтому я так вот выбрал такое вот. Я стал работать.
Ну хорошо, Соробьяновы появились позже. Кто там-то вокруг? Просто мужики?
Ничего, никого. Но Соробьяновы довольно быстро. По-моему, сколько там? Года 2-3. А потом я их сагитировал. Довольно быстро. Нет, ну, а так, да, в основном там был жили деревенским укладом таким. Колхоз был.
А и... вас как приняли, кстати говоря?
Нормально, хорошо приняли. Вы понимаете, что произошло с деревней? Деревня доживала последние свои годы. Я этого не предполагал даже, что так быстро все рухнет. Она доживала последний год. Почему? Оставалось только лишь поколение старше. Те, кто вернулись с армии, с фронта.
С фронта, да.
Мужики и бабы, которые на своих плечах вытянули всю эту штуку. Своих детей они любыми средствами, любым путем, они понимали, что это существование в колхозе, это хуже крепостного, что там они, у них же паспорта все забирали. Они ничего не могли позволить. Ничего совершенно просто. Они собирали ягоду там, и шли несколько километров до Волги, там на Вокатово такая станция была, там и теплоходы проходили летом. Там выходили вот эти вот с теплохода выходили городская публика, и они, значит, это чернику там, вот все деньги, которые у них были. Больше ничего. А приезжал сюда, машина приезжала с хлебом.
В деревню.
Раз там, два раза в неделю или сколько-то там. Один раз, какой два раза? Один раз. И вот хлеб. У них кур, хозяйство такое, натуральное хозяйство. И вот они стоят, и вот они мешками хлеб этот. Ну, чтобы кормить, сказать, нечем кормить. Косить не разрешали. Ну, просто, ну, существовали. Поэтому все, любым путем, любыми средствами отправить эти парень-то в армию и больше не возвращался. А девчонок,
каким угодно, просили бригадира, чтобы дал справку, и в город, кем угодно. ФЗО, там, в ремеслуху, на завод, няньками, но только, чтобы не жить здесь. Не жить. И таким образом деревня обезлюдила. Остались только вот эти вот люди. Значит, им тогда было под 60. Понимаете, когда мы приехали. Им было под 60. И вот в течение десятилетия они просто на глазах все вот уходили, потому что жизнь тяжеленная, все раненые, мужики были, бабы тоже все уже измотанные работы. И все уходили. И так вся деревня и вымерла. И все. А начиналось все, вот когда там мы, у нас домик, деревня 40 домов. В середине дом был наш. Вот когда там пастух гнал скотину, уже до нас, когда доходил до середины, уже гул стоял. Там и овцы, и коровы были, еще. И пасли кругом, там, леса уже были, сено навал, травы навал, косить не разрешали, но ой, ужас.
А сейчас как там?
А потом они стали вымирать, уже эти дома... Слава Богу, в нашей деревне сохранились хоть дома. В эти дома стали приезжать их внуки уже. Дети уже осели все в городах, а внуки приезжали отдыхать. Вот они вот, вот и все. И весь сказ уже скотины нету, в каждом доме по машине, сарай. Все, больше никто ничем не занимается. Земля заросла, все пришло в полную. Просто дачники приезжают, ну вот не дачники, а вот эти вот бывшие дети, внуки, правнуки, вот приезжают, погуляют немножечко летом, и все, и деревня вымирает. Но когда я приехал, вот было, это была благодатная почва, там и коровы, и мужики косили, и сено собирали, и все. В общем, настоящий был живой такой, очень живой, очень изобразительный. Красиво было невероятно. Uh-huh. Изобразительный, очень вот такой вот быт.
Ну, вы говорите, вас приняли хорошо, и вы как-то вот нашли общий язык со всеми, да?
Ну, да, нет, ну, конечно, очень легко. Ну, и, в общем, я как-то у меня опыт был все-таки контакт с таким, с простым людом-то. Так что они знали, что я художник. Да? Потом к Диме очень хорошее было отношение у всех.
Да?
Да, к нему очень такой большой пиетет.
Почему? Ученый?
А? Ученый, профессор, да.
Поэтому, да?
Да. Тот, Дима, у него машинка была сначала. Сейчас он на компьютере как-то беззвучно. А у него была машинка. Он устроил стол прямо у окна. И вот, как с утра я встал, а он уже пулемет такой, строчит. Он уже работает. Вот эти мужики, что-то он там делает. Слушай, не деньги ли печатает? Да нет, книги, ты что, профессор. У него много книг, он пишет. И вот такое было, нет, к нему было уважение. Невероятные. Так что как-то.
Ну и к вам, вероятно.
Ну и как-то, да, как-то.
Художник все-таки тоже.
Да, художник, да. Так что нет, контакты были, но, к сожалению, вся эта публика уже ушла. Вся ушла. Деревня вымерла. И уже она. Я уже по инерции там продолжаю, потому что уже того материала, который был тогда, его уже нет. Его уже нет.
А потом вы как-то возвратились все-таки вот в такой московские реалии? Или творчески у вас продолжалось?
Вы знаете, я вот да, я вот нет, я все время, все эти годы, это уже, слава Богу, около 30 лет, я вот пластически и чисто вот так вот, и по краскам, все, я все как бы питался вот этой вот
там, да?
той тематикой. Но чувствую, что сейчас надо, конечно, как-то уже надо, что
что-то, в общем, уже исчерпано, пожалуй, вот мне так кажется, уже исчерпано, этот материал уже исчерпан, потому что его просто нету.
Ну, а следующий этап тогда, если тот этап исчерпан, то что?
Ну, что-то надо делать, да, что-то надо делать. Ну, во всяком случае, все-таки это... Вот эта деревня, она как лаборатория, как трамплин, который дал мне возможность как-то обрести какую-то все-таки такую вот самостоятельную позицию и самостоятельный опыт. Потому что у нас ничего не было этого. Вообще, я должен сказать, что я бы свое образование разделил бы на две части. Очень качественный и очень высокий уровень образования в художественной школе я получил. Угу. Потому что там были педагоги еще старой культуры. Угу. Великолепные художники и как люди просто высокой культуры. Угу. И антиобразование это в институте.
Даже анти?
Анти, да.
Не ноль, а не ноль.
Если бы не среда студенческая, просто там это... Потому что пришла туда... неприятный публик, очень неприятный. Пришли те, кто вот в этой суматохе, в этой антикосмополитической этой борьбе, угу. которые решили тут немножечко себя погреть.
А это какие
годы? Спекулянты. 48-й год.
Самые такие.
48-й год, да. Это самый ужасный период. Ужасный период. Фактически просто. Но зато он в нас он в нас воспитал чувство протеста. Вот оно началось именно с этого. Угу. Сначала просто не хотелось слушать его, этого там какого-нибудь этого, Глеба Борисовича или Ивана Ивановича. Просто не хотелось. А потом уже возникало, он мне что-то говорит, небо надо писать, значит так, ты возьми кадмий желтый, ультрамарин и все, и краплак. Вот к низу горизонт должен быть, значит, кадмий желтый, краплак, дальше больше ультрамарина, а наверху просто ультрамарин. Ну, вот такую схему. Ну, нет, что это я не буду делать. Вот чувство, или вот у нас, я помню, практика была в институте во Владимире. Вот, говорит, значит, вы, эта группа идет на тракторный завод, там пишите картину, а это на завод автоприбора. А там кругом такой вид вообще, все кинулись писать церкви. Еще кто напишет церковь, с практики самое выписывает, все из института исключается. Вот такие были установки. Так что какое было. И вот это вот вызывало невероятное чувство протеста. Просто, может быть, это вот и воспитало какое-то ощущение вот такого вот неприятия всего, что вокруг.
Я этот вопрос Дмитрию Владимировичу задавал, и Елене Борисовне тоже. Почему? Почему так? Собственно, что мешало тому, что там вы бы не показать, я не знаю, Ларионова с Гончаровой открыто, вам дать рисовать все, что угодно. Угу. То есть дать какую-то минимальную свободу в творчестве, которая, в общем-то, не влияла на большие политические процессы. Угу. Вот почему так?
Они что сказали?
Ну, вы ответьте.
Я лично это объясняю тем, что я все-таки считаю, что это все результат того, что как бы к руководству и к формированию вот той политики, которая была провозглашена, антикосмополитической, там все, пришла очень серая публика, очень малообразованная, малоспособная. Я этим объясняю. Пришла публика, которая даже, может быть, специально сгущала краски и создавала ситуацию борьбы для того, чтобы себя как бы самоутвердить. Я считаю, что это было вот такой невежен был у нас руководитель. Он был проректор. Или, в общем, да, какой-то завуч, очень высокий. Потом я выяснил, что это был Ахровец. Он ходит по институту, значит, а у нас по Коржевски преподавал в институте Петр Мич. Он такой интересный, он лошадей рисовал, такой живописный. И чувствует, что он был хороший, такой старый, старой школы, такой хороший дядька, старик, совсем уже такой, барин такой. Палка у него была такая, слоновая кость, долбандаж. И нам рассказывал, как он встретил, один раз увидел императора Николая II. Да, я, говорит, рисую там какой-то части военной, я рисую лошадей, там все. А сзади меня офицеры обступили толпой. И я говорю, что, господа, вы не мешаете. И они отошли, все. Я рисую спокойно. И вдруг смотрю, кто-то сзади стоит. Я поворачиваю, ну, полковник какой-то. Я не учу ее второй раз. И вдруг этот полковник говорит, извините, ради бога, я вам мешаю, я отойду, но мне очень интересно, что вы делаете. Можно поближе подойти? Он подошел поближе, и я увидел, что это Николай II. И вот такой по-коржевски. Он ставит постановку нам, такой одна. Какой-то обнаженный парень, такой дебил, такой, он такой белый весь. И кругом белые драпировки. Он говорит, ну так красиво все, ну вот какой-нибудь черненький, какой-нибудь удар такой тональный нужен. А у нас была дудочка. Мы ему даем. О, говорит, здорово, это великолепно. Даже по сюжету получается интересно. Входит невежен. Смотрит холодными, такими холодные, бесцветные глаза были. Смотрит на все это дело и говорит, это что такое? Петр Ильич весь побелел. А что? Это что? Что за реставрация мифологических сюжетов? Это чему вы можете научить? Тот говорит, да нет, это мне, да это кто-то мне сунул, это нет, я даже так и не хотел, ну-ка уберите. С ним потом плохо было. Вот такое, а мы говорим, что ничего подумай, Петр Ильич, ну и что? Ну и подумаешь, не плевали вы на него, нет, подавайте дудочку, все. Я все равно нарисую эту дудочку. Нарочно делаешь, это невежен просто всех доставал. Что его задало? Он очень посредственный художник был. Потом мы уже всем это изучали, все. Он был в руководстве Ахром. Ахросы ведь они же потом писали на всех доносы, на всех художников.
Ну, да, да.
Вот он пришел. А при Герасимове его и близко не было. Когда Сергей Васильевич Герасимов были все художники, там и почитал Василий Васильевич, там Максимов, Константин Дмитриевич, то есть вообще были очень, очень хорошие художники, прекрасные. И Матвеев там преподавал скульптуру, то есть, в общем, это было все. Всех убрали, пришли вот эти. А знаете, какие собрания были в 48 году, когда эти Алпатова требовали, чтобы он отчитался, почему он читает историю? Это, а мой брат, он уже в институте был, а я только поступал. Я должен был поступать. Я в 49-м году поступил. Он говорит, пойдем, говорит, у нас собрание общее. Космополитов будут громить сейчас. Мы пошли. Вот Алпатова на трибуну. Почему вы читаете истории европейской культуры, когда мы русские художники? А что русские художники плохие? Вы знаете, кто задавал тон? Фронтовики.
Да.
Да. Но это так назывались они фронтовиками. Это люди, которые пришли из штабных газет, знаете, которые рисовали вообще во время войны. Они были в штабных газетах, там, знаете, вторая линия, первая, третья линия фронта уже были штабные газеты. Это не то, что фронтовики настоящие. Те-то, во-первых, их мало дошло до окончания войны, а потом они были другие. А это были такие вот. Вот Малкин такой, коммунист был. Он тоже вот вроде фронтовик, все. Объясните, почему несчастного этого на трибуну Алпатова. Он жует этот очки, начинает объяснять, что он... Да нет, он и русскую... У него же был двухтомник истории русского искусства. Да нет, он и русский тоже читает. То есть писал я русский. Ну, такая, есть же такая дисциплина западной искусства. Я читал. Ну,
Следующего там. И вот потом его заставили, он потом читал только русский. Он так и не читал больше западное. Но правда, были, мы потом организовали такой кружок, как бы, и приглашали, такие вечерние были лекции, ну, свободные. И мы приглашали, вот Алпатова приглашали, чтобы он нам читал про Вибранта, там, про Эгрека. Ну, как бы вне, факультатив такой. И вот он нам читал. Ну, потрясающие были лекции. А так он вынужден был читать русский. Вот такая была ситуация, представляете себе? Поэтому это вызывало, конечно, чувство протеста. А пришла вот такая оголтелая публика. Буланкин такой был, он тоже был фронтовик, пришел. Они внесли очень много реакционного и в институт, и в Союз художников. Потому что потом Союз художников, они организовали отдельную секцию, вот этих ветеранов, она потом фронтовиков. Они потом потребовали, чтобы их в руководство, они в партийное руководство. И они уже тут, сволочи, вы тут самое искусственное, мы там мешками кровь проливали, а вы здесь такую демагогию развели.
Здесь от греха подальше тоже. От греха подальше тоже батареечка.
Батарейку, да?
Да, не выдерживают батарейки. В общем, ваш ответ — это воинствующая серость.
Я считаю, да. Я считаю, да. Это на нашем уровне, может быть, на уровне этого высоком, политическом, там надо было, может быть, какие-то другие задачи решать, я не знаю. А на нашем уровне это точно воинственная серость.
Ну, а скажите, какой-то перелом наступил все-таки вот в этом, среди живописных, ну, среди, в академии, в университете, в институте, что, ну, вот как-то вот после этого разгрома, который был в конце 40-х, в начале 50-х, какое-то возрождение началось?
Вы знаете, там вот институт, он, вот этот период был самый вот тяжелый, 48-й, 49-й, 50-й, до 53-го года. Потом,
потом
Сталин, да, Сталин умирает, потом вот это вот, это 20-й съезд, и там происходит такое вот, такое движение, между прочим, во главе этого движения, ну, не то, что во главе, а, ну, в общем, одним из активнейших людей были вот такие ребята, как Булан, это самый, как его, Эрик Булатов, да, Кабаков, там вот это вот плеяд, ну, там еще ребята были, которые подняли вот, как бы, вот этот процесс пересмотра. Тогда действительно многих уволили, и Дейнеку пригласили в институт, все это вот какой-то был период такой. Он быстро завершился. И институт вот до сих пор, вот я когда пришел в него преподавать, он так вот он остался на тех же позициях, на каких он был вот в те годы. Вот.
Когда вы учились?
Да, когда я учился. Вот мне просто, я удивился, думаю, мать читает, что все изменилось, а он остался таким же. Абсолютно таким же. И вот сейчас в академии постоянно поднимаются вопросы, и Церетели чувствует, что что-то надо менять, потому что там просмотры идут, ну, видно, что все это как-то... Но ничего пока не... Пока кардинального ничего не происходит, не изменится.
Хотя я конкретно вижу, как можно было бы сейчас это изменить вообще. Конкретно. Там просто, конечно, инертность жуткая. И потом там, там вот эта вот ориентация на... Приходит ученик из художественной школы. Он уже рисовал давно уже обнаженный, там, в художественной школе. Уже композиция у него свободная, на свободной теме. Уже там уже фактически, ну, человек уже 7 лет учился. Приходит в институт, его опять на первый курс, и он опять начинает рисовать голову без фона. Вот такую схему, носик там, опять. И полная потеря интереса вообще к процессу учебы. Полная потеря. Потому что опять это все начинается. Все. И фактически институт ориентирован на то, чтобы воспитать грамотного
рисовальщика.
Да, грамотного такого рисовальщика, грамотного. Больше ничего. Чтобы он выполнял заказ. Вот. А когда начинаешь им говорить, что, он говорит, а что ты хочешь? Им надо, сейчас они выйдут на улицу, твое творчество им не нужно. Им нужно сейчас, чтобы вот, кто заказал, чтобы они выполнили, чтобы они жили, зарабатывали. А там вот пусть пройдут, а там они хоть на голове пусть стоят. Вот такая вот теория. Поэтому, конечно, никакого нету интереса ни у кого. Да? Институт так опускается. Ну, конечно, все это менять. Надо менять. И опять-таки, самый опыт свободных мастерских, опыт Футемаса, опять возвращаясь к 20-м году.
Да, золотому времени.
Золотому веку. Золотой век он был не только потому, что там была свобода, а то, что была свободная форма общения. Понимаете? Вот мы свои девятки получили возможность общаться там, и не только там, в этот период Хрущев. Там девятки плюс еще какой-то был, ну, такие, как Слоним, там, как... Там, или Конин, там были художники, с которыми можно было общаться, от которых можно было что-то услышать. А тогда было общение с Европой, причем на равных, там, а не туда-сюда. Конечно, это давало колоссальное. И ни в какой степени это не стирало грань собственного национального самосознания художника. Русский художник оставался русским художником. Наоборот, даже это, может быть, и укрепляло больше. Опять в 20-м году. Практика свободных мастерских. Но это надо все перелопатить.
Да, обидно. Я это не знал просто.
А?
Ну, обидно, что вы говорите про вот, институт, как так, что там все.
Да, это ужасно.
Не дозванивается.
Да, конечно.
Дама, я ей должен позвонить.
Да, пожалуйста.
На секундочку, ладно?
Конечно.
Ой, я воспользуюсь.
Алло, вы говорите. Здравствуйте, еще раз. Еще на записи, а как у вас? Вы уходите уже? Как нам удобнее, где встретиться там и когда? Ну, я уж подстроюсь как-нибудь. Сейчас, подождите. Сейчас у нас без 27. А вы поедете через чистые, да, или как? Я в район Киевской. Но я могу подъехать просто куда-нибудь. У меня кольцевая, да. Ну я на машине не могу без кольцевой подъехать куда-нибудь. А А че... Ну, я могу... Нет, ну я могу на метро поехать. Смотрите, это Римская и Чкаловская... Это вот... Угу. А дальше они в центр. Куда идут? Там какие станции? Я уже забыл. Ну, давайте я до Курска доеду. Ну, хорошо, хорошо, перейду на Чкаловскую. А когда мы сможем? Сколько вы мне еще можете дать? Понятно, понятно. Ну сколько вы мне можете дать? Вот, потому что мне бы еще, конечно, какое-то время нужно. Ну, к 8 это поздно? Вот я вас спрашиваю поэтому. Ну давай. Ну да, да. Ну да. Хорошо. На самой Чкаловской, да. Хорошо. Хорошо, ладно, хорошо, значит, пожалуйста. Все, спасибо, Хага.
А чем Сарабьяновы объясняли?
Ну, они и этим тоже, вот так, как вы, в общем, серость военнослужащие. Ну, и тем, что интеллигенция вообще, что в самом широком понимании интеллигенции, творческую там, или любую другую, для укрепления, ну, в общем, что власти выгодно, чтобы интеллигенция была зажата в страхе. И чем больше ограничений, тем более некомфортная ситуация, которая как бы заставляет интеллигенцию, ну, помалкивать, в общем. Вот как-то так.
Ну, понятно, да. Вы знаете, я все больше и больше убеждаюсь, что все-таки власть-то сама по себе, она отдельно не существовала и не существует. Она выразитель вот того, той прослойки, которая наиболее инициативно забирает вот эти вот основные посты. Вот в 48 году произошла вот такая ситуация, когда основная масса людей вот именно была на таком уровне. И как ни странно, вот эти вот так называемые фронтовики ведь фронтовики, те, кто вообще воевали, по-настоящему они фактически не дошли. А вот публика, которая воспользовалась вот этой ситуацией победы, торжества, она управляла всеми процессами, которые происходили в стране, в том числе и культурными. Понимаете?
Ну да.
И во власти тоже происходили такие же ситуации. Власть тоже менялась. Там тоже наиболее яркие личности, они выметались из этого процесса, а приходили наоборот. Это общая тенденция.
Скажите, а вот леонозовцы и вообще вот эти вот ребята, вы с ними общались?
Очень мало.
Мало, да?
Очень мало, да. Я с Эдиком Штейнбергом, я даже вот, в тот момент как-то ему симпатизировал, очень мне он нравился, как художник, и парень хороший.
мне хотелось, чтобы он в МОЗ поступил, но как-то тогда не получилось. А он такой был ершистый. А все вы сволочи московцы. Да. Ну, правда, потом вот мы вот как-то с ним как-то оказались вместе в одной поездке. Это уже 90-е годы, Васнецов. Мы были в Германии вместе, как-то так вот мы ближе сошлись. Так что так вот я с ним. А вот в те годы, когда Лядовцы были, я с ними почти что не общался.
Ну, просто это как другое что-то, чужие люди, или так не сложилось случайно? Я имею в виду другое в смысле творчества, в смысле художественного понимания.
Мне почему-то как-то казалось, что это как что-то другое, да.
Неинтересное.
Неинтересное, да. Как-то, может быть, я ошибался, черт его знает. Я искал чего-то фундаментального такого. А у них много было, ну, какой-то такой поверхностного, очень такого внешнего. Очень.
А вот сейчас это фундаментальное вы находите у кого-то?
Вы знаете, вот мне почему-то сейчас кажется, что вот два художника. Правда, они ушли уже, один совсем недавно, но вот два художника, которые в какой-то степени, можно сказать, что они определили вот какие-то направления в нашем и оставили какой-то четкий вот в нашем искусстве. Это Андрей Васнецов и Коржев. Они совершенно два противоположных как бы крыла обозначают собой, но вот в их творчестве я вижу такой вот такую настоящую фундаментальность, настоящую такую вот глубину.
Да, интересно.
Коржев, вообще, мне кажется, он сейчас умер вот недавно. Вот я. У него был такой период, когда он писал такие сюр-картины. Вы не видели?
Видел.
Видели, да? Одну работу, вот такую маленькую, очевидно, эскиз к чему-то или просто работу. Я увидел, он подарил там одному художнику, так, не то убрал, Пикиано, по-моему, или брал, в общем, подарил. Потрясающий холст. Я вот думаю, что, может быть, будут делать его выставку персональную. Он ведь последние годы жил, он категорически отказывался вообще выставляться. Нигде вообще. На наших площадках отечественных. Он в Америке, правда, ему сделали выставку. Но я видел только альбом. А так не видел ее. Вот. А тут он отказывался, всегда, может быть, сейчас удастся сделать персональный показ. Мне кажется, это будет интересно.
Да, было бы здорово, конечно. Я так в интернете видел, интересовался, когда смотрел, там есть какие-то изображения. Ну, так, наверное, это капля в море.
И Васнецов. Непонятно, почему-то к нему никакого нет сейчас интереса. Я знаю, что в Третьяковке Васнецова есть много работ. Но они в экспозиции не висят. Сейчас очень хороший собрал такой в Абрамцево был такой Петровский или Петровский такой директор. Одно время, он сейчас другой. Он тогда был директором, он много работ Васнецова приобрел, там очень хорошее такое собрание васнецовских холстов. То есть материала очень много, и можно было бы интересную выставку сделать.
А вы с ним общались вообще? Как?
Я вообще с Васнецовым общался, да, но ну, не настолько, чтобы как-то считать его так достаточно близким. человеком. Мне кажется, и с Коржевым тоже я общался, но не очень много. Васнецов и Коржев, они, во-первых, они очень, они, вот, во всяком случае, Васнецов, он очень здорово формулирует свои мысли, вот, то есть он такой философ такой вот в изобразительном смысле, он размышляет хорошо и словесно высказывает, выражает свои мысли очень профессионально и грамотно.
Жалко, я его не...
А?
Жалко, я его не зацепил.
Не застали его, да?
Нет.
Он очень мудрый дядька. Просто очень.
Да, может быть, сейчас подскажете, кому, так сказать.
А?
Кому пойти сейчас, с кого помучить, записать.
Писать?
Записать.
Записать?
Да.
Знаете, можно было бы разговорить интересно Злотникова. Вы его знаете, нет?
Да, знаю, он все увиливает.
И только если он не будет говорить о себе. Ну, вот как-то избежать
этого. Он все равно будет говорить.
Он все равно будет говорить. Да. Ну, или выбрать как-то, я не знаю. Но интересно почему? Потому что он тоже учился в это же время, что и я в хорошей школе, мы с ним однокашники почти что. Там на год, что ли, разница. Мы вместе с ним на практику ездили. Вот в те времена, представляете, 44-й год.
Угу.
Практика летняя художественной школы. В Новый Афон едем. А еще война идет. И вот эта вот ветка Ростов-Харьков, она еще не проездная. Мы ехали через Баку. А сейчас институт не может практику организовать. Нету денег.
Вообще нет?
Нет.
Нет практики?
Нет практики. Ну куда это годится вообще? Ну это, я не представляю себе, никакие... были экзамены в институте, так на модель не было денег, писали натюрморт, чтобы... Ужас, да ну ужасно. Так вот, мы с ним на практику ездили, вот на эту Новый Афон вместе ездили, потом он... Он один из первых, кто вот как-то вот там, он, правда, вот этот класс, где он учился, вот там и этот самый, как его, и Булатов, и Ковакоп, там такой Слепян был еще, они уже тогда уже абстракции какие-то, уже у них связи были с английской. Там, правда, учился у нас Олег Прокофьев, это сын Прокофьева, композитора. А он женился на Камилле Грей, такая была искусствоведка, она потом сделала альбом, выпустила «Великий эксперимент», что ли, называл, знаете?
Ну, очень известно, вы рассказывали.
Да, я рассказывал. Вот то ли через него как-то, в общем, как-то Злотников, как-то вот он стал разрабатывать вот эти свои уже абстракции занимался, уже очень многое знал, он со многими художниками знаком был. И потом он такой мыслящий человечек.
Да. Нет, интересно.
Ну, только его, как, чтобы он поменьше о себе. А так, вообще, время бы мог бы хорошо вообще охарактеризовать.
Да. Сейчас какой-то у меня вопрос крутился.
Пресекин?
Нет, я говорю, вопрос у меня какой-то крутился, сейчас я никак не соображу.
Да. Самого Диму надо разбудить. Самый у нас энциклопедист Дима Сарабьянов.
А я их записывал вместе с Еленой Борисовной? Да, раза четыре, наверное. Ну там в основном Елена Борисовна говорила, Дмитрий Владимирович отмалчивался.
А когда это было, давно?
Да нет, вот в этом, в прошлом году.
А, ну он сейчас как-то, он сейчас
сдал, да.
Он как-то немножечко сдал, да.
Я его записывал года три назад, наверное. Угу. Вот он тогда, ну это такая была биографическая больше беседа. Угу. Он рассказывал здорово, там, в общем, так. Хорошо.
Нет, он последние годы, да, он сильно как-то, вот он со своим здоровьем, и как-то его это очень... А вот...
Но он ведь на, почти на 10 лет вас старше, да?
На 7 лет.
А, на 7.
На 7 лет.
А вам, значит, 83.
Да, 83, а на 7 лет. Он 23-го, а я 30-го. Ну, большая разница, он другого поколения, он войну прошел. А я застал еще его отца. В институте преподавал.
Который марксизм преподавал, да.
Да,
а
да.
Почему?
Эстетику. Он у него рок такой был, он плохо слышал. Это, у Димы тоже это самое. А это... Он эстетику, да. Ну, не марксизм, а как-то эстетику. Один только полгода, потом он уже ушел.
А когда у вас первая персональная выставка была?
В 90-м году.
В 90-м только?
Да.
А почему не было раньше? Не было возможности? Ведь работа...
Нет, вот я как-то совсем уклонялся от возможности. Я и на таких-то выставках не участвовал. Как-то мне казалось, что надо накопить какой-то что-то такое материал. Я не был уверен, что я готов к персональному показу, но тем не менее почему-то как-то вот, ну, в общем, мне предложили, уже отказываться было нелепо. Обычно не предлагают, а художник сам там. А тут вдруг кто-то так предлагает, потом 60 лет уже вроде такой юбилей был. И вот, вы знаете, я так привез работы туда, в этот, на Крымскую. И первое желание было все собрать и немедленно обратно. Все. Полно, абсолютно просто. Я в полном отчаянии. Потом Игорь Попов тут такой был, художник, вы его не знаю, да. Ну, он умер давно уже. Он такой опытный экспозиционер был, и вообще он председатель Союза даже был такой, ну, администратор. Он говорит, ну, милый мой, это каждый, это болезнь каждого художника. Она персональная. Потому что вот когда, с одной стороны, так замкнуться, конечно, хорошо, так замкнуться, там, никого. А с другой стороны, ты не видишь своих работ в другой среде, в другом окружении. И у тебя складывается какой-то определенный образ по поводу каждой своей работы и вообще по поводу всего, что ты сделал. И ты, вот, когда работы появляются в совсем другой среде, в другой обстановке, ты на них по-настоящему объективно смотришь. Потому что так ты приглядываешься, ты их не можешь их оценить по-настоящему. Невозможно. Или надо делать большую паузу. Так, отвернуть ее на год надо, потом... Тогда сразу увидишь все. А когда так вот постоянно, у меня было полное ощущение, что все, надо немедленно все забирать, все закрывать. Лапочку. Ну, потом как-то успокоился, он говорит, ладно, я сам сделаю экспозицию, он так сам сделал, спокойно, как так вот тряс, все. И, в общем, все. И опять я убедился в том, что опять мы неверно развивались. Те художники того времени, золотого времени, они, мало того, что они общались, они показывали, даже Пикассо пишет, что персональный показ, что это 30 работ каждый год. Угу. Вот и все. Не надо никаких манежей, никаких там этих гигантских залов. Вот маленький зал, покажи, что ты сделал. Посмотри сам, проверь, повеси рядом. Там. И вот это вот постоянное, вот это вот постоянное... Варево такое. Обмен информацией, варево. Вот что дает. Поэтому у нас только два пути. Либо мы вот так вот участвуем в этом, или как Россия с иконописью. На 400 лет закрылась и что-то создала, что-то свое. Да и то это все-таки от Византии.
Да, но сейчас все-таки общее развитие, оно как будто бы такое общемировое. Если нас опять не заставят закрыться, то, наверное...
Ну, вы знаете, Сам, у меня такое впечатление, что сейчас с изобразительным искусством кризис не только у нас, но и там то же самое. Такого расцвета, какой был в те 20-е, там, 19-е, начало 20-го. По-моему, там тоже нету.
Ладно, спасибо,
Павел. Спасибо вам. Копнули все проблемы.